Борис Константинович Зайцев. Москва. Главы из книги. Москва. Советский писатель, 1991 год.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Мы военные. Записки шляпы. Глава первая. Юным студентом, обитая на Арбате, проходил я нередко по Знаменке в Румянцевский музей и на углу площади Арбатской с памятником Гоголя, булочной Савастьянова и старинной церковкой видел приземистое здание, двухэтажное, с колоннами, времен начала XIX века. Знал, что это Александровское военное училище, и был глубоко к тому равнодушен. Училище и училище. Выпускает пехотных офицеров, мне до этого дела нет. Меня интересуют книги и литература. Я всегда очень любил Москву. Меньше всего, однако, могли бы меня заинтересовать лагеря на Ходынке, кадетский корпус в Лефортове, да и училище на Знаменке. Летом 1916 года призвали ратников ополчения второго разряда. Не желая идти на войну солдатам, я решил поступить в военное училище. Странная была та осень в деревне. Последняя, обычная, человеческая. Вот запись о ней. Березы Рытовки и узенькая тропка, по которой выходили мы на зеленя, покой равнин, серые вечера сентябрьские с красной рябиной, зеркалами прудов, криком совы и лиловой луной из-за леса, все осталось как воспоминание прощальное и светлое. Однажды, выходя из леса, набрели на гнездо птички, опустелые, взяли с собой. Сентиментальность, но так захотелось. Пересекли межой поле, и внизу Притыкино, пруды и мельницы, деревья парка. Колокольня мирно подымалась из ложбины. И спокойный, мягко-сероватый лик небес. Дымки над деревнями, дальний лепет молотилки, дальние, как облачко стаи грачей, свившиеся, развившиеся над овинами. Все ясное, родное, так пронзительно печальное, как будто мы навеки с ним прощались». Навеки не навеки, но 1 декабря подъезжал я на извозчих санках, в новых высоких сапогах с чемоданчиком, к фронтону того самого здания на Знаменке, мимо которого высокомерно некогда проходил. Попрощался с женой у подъезда, и как сноб был подан в неведомый мне и казавшийся суровым барабан. Десятки таких же снопов с разных концов России и Москвы подавались в те же самые двери в большинстве молодежь. Но они были веселее, бурнее и беззаботнее меня. Низкие прихожие, лестница наверх, огромные коридоры, огромные холодноватые залы и дуртуары. Вот нас переодевают. В цейгаузе какой-то бойкий тип раздает гимнастерки и шинели. Вернее, все сами набрасываются на груду этого добра, он только наблюдает. Скоро нечто мешкообразное с погонами, однако, оказывается на мне. Я заранее наголо острижен. Этот форменный наряд, высокие сапоги сразу меня топят. Не чувствую себя прежним. Что-то случилось. Меня зачисляют во вторую роту. Я юнкер второй роты 15-го ускоренного выпуска. Должен маршировать, строиться к обеду, строиться на молитву, по трубе вставать. Мне должно бы быть не 35, а 20 лет. И так далее. Первый день было чувство, что просто попал в тюрьму. Никто мне ничего дурного не делал, но меня самого, такого, к какому привык, с книгами, рукописями, медлительными прогулками, больше не существовало. Был юнкер второй роты 15-го ускоренного выпуска, и притом шляпа. Шляпа — слово жаргонное, означает безнадежно штатского и нерасторопного человека. Примечание автора. Шляпа, разумеется, первосортная. С военной точки зрения такое существо не радует. Но и у шляпы есть душа, сердце, воображение. Например, лежит этот юнкер шляпа впервые на своей койке в роте. Огромная колонная зала. Холодновато. Сумрак. У столика дежурного маленькая лампочка, небольшое пятно света. В аккуратных станках винтовки. Рядом сбоку, насупротив, храпят юноши. Мой сосед, 20-летний Бартенев, задувает изо всех сил. Обычно его мольба впоследствии сразу же тормошить при утренней трубе, а то никак не проснется. А раз-другой в ночь войдет дежурный офицер, пройдет по роте с дежурным юнкером при тесаке, проверит, все ли в порядке, правильно ли сложено платье у спящих. Полагалось складывать его аккуратно и перевязывать ременным поясом, не туго, но и не слабо. Кое-где офицер подымет этот пакетик, жалкий. Велите протянуть туже. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. В шляпе не спится. Что такое? Где это он? Почему острижен, лежит в холодной зале? Вот она, новая жизнь. Это только начало. Это еще мир, война впереди. Если мир таков, что же самое то настоящее? И часы бегут в тоске, одиночестве. Добегают до какой-то странной и даже таинственной минуты, когда серо-синеватая мгла в окнах и вся пустынность колонной залы вдруг разрывается от рева дикого, неистового. Вряд ли устояли бы и стены Иерихона. Половина шестого — сигнал к жизни. Мощь его рассчитана именно на Бертеневых и им подобных, на силу молодого сна. Начинают в холоде копошиться фигуры. Зажигается свет. Один за другим тянутся в умывальную заспанные извозчики. Первая — царская, рота называется жеребцы. Мы — вторая — извозчики. А потом строят к чаю. Длинными гулкими коридорами сходят роты одна за другой. Их у нас 12. В полумгле, а в начинающемся зимнем рассвете вниз, в огромную столовую, где молитва и чай с булкой за деревянными столами, а там вновь строят, вновь ведут лекции, строевые занятия, гимнастика. Машина заработала. Мы, вновь прибывшие, называемся фараонами. Нас надо обломать, хоть сколько-нибудь привести в военный вид, и только тогда можно пустить в отпуск. Мало ли опасностей на воле. А вдруг встретишь генерала, да не станешь вовремя во фронт. Прозеваешь резвого капитана, только что вернувшегося с фронта. Сядешь в театре, не спросясь у старшего по чину офицера. Жизнь сложна. И вот, кто хочет в субботу идти в отпуск, должен выдержать экзамен чести. Это для шляп дело нелегкое. Казалось бы, не так уже хитро. Бодро и весело подойти, остановиться, сделать под козырек, отрапортовать, повернуться и отойти. Но это целая наука. Элементы гимнастики, может быть, и балета, входят сюда. И немало надо попотеть, прорепетировать со своими же, прежде чем командир роты пропустит. Но тогда завоевано право отпуска, священное право, то, чем все здесь дышат и о чем мечтают старые и малые, простые юнкера и портупеи, шляпы и строевые орлы. Кроме отпуска есть еще развлечения в трудовой жизни. 3 раза в неделю, с 5 до 7, ждут нас в приемной жены, сестры, друзья. К нам является уголок прежней милой жизни. Но и в залу эту полную благожелательных веселых лиц со всяческими приношениями, конфеты, пирожки, яблоки, мало ли чего можно натащить в Москве, еще человекообразной. К ним туда не так-то легко проникнуть. Некие церберы стерегут. Надо пройти через маленькую дежурную комнату и сделать, казалось бы, простую вещь. Подойти к дежурному по училищу офицеру, а взять под козырек и сказать, что юнкер такой-то роты просит разрешения пройти в приемную. Тут-то вот и таятся для шляпы опасности. Обыкновенный юнкер войдет, быстро исполнит номер, и уж он среди болтающих и восхищающихся дам, барышень, невест. В шляпе грозят отовсюду опасности. Первое. Распахнув дверь с перепугу, он не заметит, сколько звездочек на погоне дежурного, и на беду бахнет капитану «Господин поручик!» или поручику «Господин капитан!» Но тогда дело предрешено. Кругом! Второе. Или он разбежится и у самого столика, как вкопанный, замрет со своей сакраментальной фразой, а надо за 2 шага до столика. И тогда опять. Кругом! Третье. Или в ужасе вместо «в приемную» скажет «в отпуск». И снова. Кругом! Но жизнь научает. Шляпе тоже ведь хочется повидать родных. И он ловчит, заранее разузнает, кто дежурный и в каком чине, в отворяющуюся дверь на глаз размерит, где сделать балетное па. В конце концов, мало эти пустяки не остановят, в приемную все-таки прорвешься. И какая радость видеть родное лицо, получить какие-нибудь шоколадки. Когда человеку живется туго, всякая малость так освещает, так помогает. Но особенно, конечно, важен отпуск. В отпуск идут по субботам. И лишь те, кто за неделю чист и безупречен, преступлениями не замаран, репетиции сдал. Последнее не так-то легко. В 4 месяца надо пройти 2-летний курс. Хоть наскоро и с сокращениями все-таки трудно. И в дне нашем все рассчитано по минутам. До 11 по вечерам мы зубрим. Помню одно свое поражение. 2 по топографии. Не туда как-то заехал по карте. Ночь без сна, удвоенные зубрения. На другой день у того же немца 12. И в отпуск все-таки ушел. Час отпуска, час блаженный. Одеваемся, чистимся. Друг другу оправляем пояса, складки шинели на спине. «Отпускные, стройся!» Выбегаем, толкаясь, как маленькие, в коридор. За некую мзду тип Цейгаузи выбрал выходную шинель получше. Обменил прежнюю. Тоже и с фуражкой. Сапоги вычищены, пояс затянут, пряжка с орлом сияет. Иногда стоим с первой ротой, с жеребцами. Они по одной стенке, мы по другой. Все в хорошем расположении духа. Пока не пришел офицер, развлекаемся, как умеем. У нас свои задиралы, у них свои. И го-го-го, гогочет какой-нибудь наш Гущин, румяный и веселый парень. Го-го! И делает вид, что поднимается на задние ноги, скачет на одном месте. «Эй, извозчик!» — кричит правофланговый жеребец. «В Большой театр, полтинник, живо! В оперу опоздали!» Гущин копытом роет землю. «Тссс!» — дежурный офицер. Все волшебно меняется. Ни жеребцов, ни извозчиков. Замерзшие в струнку, грудь вперед, голова несколько на отлете, юнкера. Те, что веселыми молодыми телами делают на дворе ротное учение, ходят за Драгомилова в поход, маршируя, бойко поют «Взвейтесь, соколы, орлами!» Осмотр опять касается того, все ли в порядке. Туго ли стянуты пояса, все ли пуговицы на месте. Александровец должен быть в отпуску на высоте своего училища. И вот хлопнула тяжелая входная дверь, заснеженный тротуар, десятки молодых лиц, проезжающие Ванька, на этот раз настоящий уже извозчик, а не символический. Арбатская площадь в сизости сумерек, галки на золотом кресте церковки. Молодежь разбегается. Шляпа, весело, но и осторожно, идет к себе на Арбат, норовит больше переулками. Того и гляди, из-за памятника Гоголю в сумерках выскочит какой-нибудь штабс-капитан, и ты вовремя не откозыряешь. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Или же другая крайность. Вдруг козырнешь земгусару. В сумерках все кошки серы. Генеральный штаб, земский союз. Да, не дай бог, еще гимназист взрослый пролетит на лихаче. Жутко подумать, если ему честь отдашь. Но впереди дом, свой угол, жена, Арбат. Что может быть радостней субботнего вечера? Глава вторая. Да, блажен отпуск, блажен вечер субботы. А в двух комнатках переулка у Пречистенки все кажется так светло, чисто и уютно. Пусть бы и не две, а одна, но вот с этим мирным снегом за окном, с вороной на дворе, смешно прыгающей около корки, с кустиком, запущенным белым. Благо ведь церкви рядом, а знаменитой приютской Дурновского переулка, тоже особенный. Милого московского захолустья. Там замечательный хор, чудная служба. Если бы не усталость, хорошо бы по чуть протоптанной тропке дойти ко всеночной. Но никуда не пойдешь. Никакого желания двигаться. Столько надвигался, столько напрыгался на параллелях, набегался в строевом учении. Только лежать, пить чай, читать, самое большее — газету. И чувствовать, что ни фельдфебель, ни дежурный офицер в эту комнатку с образами и мещанскими занавесками не войдут. Не придется вскакивать, как угорелому, и опять садиться по команде. Занимайтесь своим делом. Здесь, если заглянет, то какая-нибудь Аксинья или Матрена. Полуотворит дверь, робко высунется. Дома ли, мол, барин? Самоварчика свеженького не поставит ли? Барин дома. Он в субботу всегда безнадежный и как-то райский дома. И бесконечно может распевать чаи. Ночью же будет, просыпаясь, бормотать просонку. «Встать смирно! На первый-второй рассчитайсь!» Но уже воскресный день иной. Вечером надо уходить. Горизонт мирного утра с калачом, бубликом, свежим маслом омрачен дальней тучей. Ее почти не видать, но она надвигается, медленно, неотвратимо. До завтрака большая часть неба светла. Мы, здешние, из Дурновского еще в большинстве. С 2-3 часов перевес получают они. Военные машины на знаменке, перед которой мы — ничто. К 9 надо возвращаться. Тут все точно, очень строго. Если опоздал хотя бы на несколько минут — месяц без отпуска. Так что держи ухо востро. И держали. Лишь самые отчаянные являлись к третьему звонку. Шляпы забирались раньше. Шляпа грустно появляется у колонн фасада часов 8 с чем-нибудь и, простившись с другом, ныряет в знакомые на блоке двери. В передней светло, дожидаются несколько юнкеров. Кто нынче дежурный? Капитан Тимохин. Ладно, хоть и из войны и мира, да зато, наверное, знаешь, что уж капитан. И через две минуты в дежурной комнате, вытянувшись перед Тимохиным, вовсе на Толстовского не похожим, гаркнет шляпа. «Господин капитан, юнкер второй роты 15-го ускоренного выпуска из отпуска прибыл!» «Прибыл! Какое важное событие! Прибывают цари, президенты! Скромный же воин, столь торжественно прибывший, гулким коридором идет к себе в колонную, извозчицкую. Койки еще пусты, темно, холодно. Лишь в глубине у столика дежурного лампочка под темным абажуром. Бедняга целый день сидел тут, сторожил стены и винтовки. Дежурство его выпало на субботу». «Ну вот», — говорит он, зевая, — «распишитесь. Хорошо погуляли». Меняется жизнь, но меняется и человек. Каждая утренняя труба, каждое умывание на холоде, каждый обед внизу в столовой как-то его меняют. Через кобылу, конечно, до гробовой доски шляпа не перепрыгнет, и в строю его фигура не из блестящих, портупеем никогда не быть. Но в пределах шляпских своих возможностей он пообтесывается и привыкает. Учится хорошо, устает сильно, телом похудел, подтянулся, живет изо дня в день почти без дум, едва поспевая за непрерывным, неустанным ходом жизни. Есть в его монашеско-военном бытии малые радости и кроме отпуска. Время от половины пятого до четверти шестого. Тут имеет он право растянуться у себя на койке, пожевать шоколадку, принесенную женой, и блаженно, с детской простотой, на несколько минут выйти из условий жизни, зачерпнуть иного мира, тоже бессвязного, но от барабана далекого. Именно несколько минут. Та же труба, что зовет к суду утром, также разрывает уши ревом неизменную минуту. Перемирие окончено. До трубы можно лежать не вставая, хоть бы сам батальонный вошел. Теперь надо вставать, хотя в роте и никого нет. Да и не очень належишься. Раза два в неделю репетиции. Днем на лекциях готовиться можно лишь по вечерам, и до 11 клонятся стриженные юнкерские головы над учебниками. Самое страшное в пехоте — артиллерия. В Александровском пехотном артиллерийский полковник Александр. Живой, бодрый, 50-летний человек, бодростью-то и нагоняющий на юнкеров ужас. «Юнкер! Чем же пушка отличается от гаубицы?» Ему почти весело. Он того глядит, захохочет, а пехотинец помалкивает. «А какова траектория?» Юнкер краснеет. Полковник же чувствует себя превосходно. «Юнкер, если не умеете говорить, может быть, нам споете?» Юнкер и петь не умеет. Юнкер не знает ничего и о взрывчатых веществах. «Следующий!» Полковник совсем развеселился. «Радостно ставить ноль». Странным образом шляпе именно у него и повезло. Получил 12, очень редкий балл. Друзья-извозчики устроили ему овацию, и он ощущал славу более, чем выходя на вызовы в театре Корша на премьере пьесы. Зато ученейший и старенький генерал по фортификации, кротостью больше походивший на монаха, подвергался беззастенчивым жульничествам. Правда, предмет его трудный. Хорошо ему, старичку в золотых погонах зигзагами, всю жизнь рисовавшему всякие брустверы да блиндажи. Он-то их наизусть помнит, вероятно, во сне способен изобразить какое-нибудь укрытие. А мы только укрываемся от разных репетиций. Да и вообще, разве можно такую науку, инженерно-строительную, усвоить в 4 месяца? Выход простой — самопомощь. Пока генерал грустно объясняет что-то слабым, как у ветхого священника, голосом юнкеру у одной доски, к другим доскам, где томятся 2 других юнкера, летят подкрепления, выдранные странички из лекций. «Господа! Прошу потише!» Бывает так, что стрела с подкреплением упадет у самых ног генерала, или он обернется в ту минуту, когда юнкер Гущин вслух читает бестолковому юнкеру Гундасову страницу учебника. «Погромче! Не слышно! Пожалуйста, погромче!» Генерал страдальчески вздыхает. «Господа, я принужден буду налагать взыскание!» Все вытягиваются, лица беспредельно постные, добродетельные. Ни в какие генеральские взыскания никто не верит, но конец странички Гущин через несколько минут читает все же тише. «Погромче!» — слышится от доски. «Пожалуйста, погромче!» «Рождество Твое, Христе Боже наш!» — пели в церквах. «Воссия мирови свет разума!» Юнкеров распустили на 3 дня. А в Дурновском была елочка. Мы с некою грустью прятались за ней от будущего, фронта, невдали уже рисовавшегося, всех раскатов, ужасов войны. Но многого не понимали и не различали еще в жизни. Мир же все не понимал света разума, вернее, от него отрекался. Те же бои не шли, и сама Родина наша, сама Россия и Москва близились к страшному рубежу. Новый год встречали у друзей, в роскошной квартире близ Мясницкой. Ужин был мало похож на юнкерские. Воронежская хозяйка тяжелого купеческого рода блеснула жемчугами, угощением, хрусталь сервировки, цветы, индейка, мороженое, шампанское, поляк-лакей в белых перчатках, дамы в бальном, мужчины в смокингах. Прежний русский мир точно давал последнее свое представление — спектакль перед закрытием сезона. Кроме приятеля моего, хозяина европейского приват-доцента государственного права, помню другого приват-доцента анархического. Помню еще кое-кого из всем известных московско-российских фигур. Но вот запомнился больше других в тот вечер Кокошкин, может быть, и потому, что не сразу меня узнал. «Боже мой, вы стриженный? В этой странной на вас форме!» Кокошкин был надушен, элегантен. Кончики его усов, вздымавшихся полукружиями, слегка покачивались, когда нежнейшим платочком проводил он по ним. Эти усы помню еще с университета, студентом, когда у него держал экзамены. Кокошкин остался все тот же, такой же культурно-нарядный, такой же московский кадет, интеллигент, способный кроме государственного права поговорить и о музыке, о Вячеславе Иванове. Говорили, конечно, много о войне. Розовый доктор Блюм с серебряной шевелюрой, бодрый, веселый, все и всех знающий, явился поздно, блестя глазами черносливными, вкусно выпил водки, закусил икрой, обтер салфеткой ус с капелькой растаявшего снега. Наливая вторую рюмку, благодушно кивнул мне и через стол чокнулся. «Ура! За армию и за победу до конца!» Опрокинул рюмку, проглотил и засмеялся так раскатисто и весело. Точно победить было ему нисколько не труднее, чем выпить эту водку. «У меня самые свежие новости. Да, мы были на волоске, едва не заключили мира. Не забывайте, что императрица и вся партия ее немецкой ориентации. Сепаратный мир, а? Как это вам понравится?» Он обвел всех взглядом ласково-победоносным. «Сепаратный мир, когда Германия и до весны не продержится!» «А вы долго будете держаться?» — спросил кто-то. «Да, но позвольте, вам известно, сколько теперь вырабатывают в день шрапнелей на заводах?» Поднялся спор. Блюм так распоряжался шрапнелями и пулеметами, точно они лежали у него в кармане. В 12 часов, разумеется, чокались, пили шампанское за победу, за скорый мир, за всеобщее счастье. Мало ли за что можно пить в веселую минуту, за обеденным столом, при ярком свете, хрустале, дамах, цветах. Было шумно, и, как всегда, под Новый год грустно весело. Все же шла война. За серых героев тоже, конечно, выпили. Не все были так радостно самоуверены, как Блюм. Кое-кого сжималось все же сердце смутным и волнующим щемлением. Мы вышли поздно. По Москве морозной, цепенеющей от холода, мчал нас лихач в Дурновский. Знакомые созвездия неслись над головой в узких знакомых улицах. На Лубянской площади у костра грелись извозчики. Думали ли мы тогда, чем будет впоследствии это место, этот дом страхового общества? Небо да тайна были над нами в канун года, так шумно встреченного года, разбившего наши жизни, залившего Москву кровью, а Кокошкина с его надушными усами, приведшего к кончине мученической. Глава 3. 1 февраля 1917 года старшая половина нашей роты вышла в прапорщики. Мы с завистью смотрели, как в колонную нашу залу натаскивали свежую обмундировку, офицерские шашки, фуражки, как вчерашние сотоварищи надевали более элегантные сапоги, получали великолепные револьверы, кольты. И неукоснительно по движению стрелки произошла перемена. Дружески с нами попрощавшись, обратившись в чистеньких, иногда даже изящных прапорщиков, внезапно исчезли. На их место в тот же час появились фараоны, вполне еще шляпы, такие же, как мы были 2 месяца назад, наполовину в штатском, растерянные, робеющие. Нельзя сказать, чтобы мы их цукали, Но даже шляпы декабрьские все же смотрели на февральских несколько сверху вниз. Их так же, как и нас, готовили к экзамену чести. Как опытные строевики, мы снисходительно давали им советы, учили, обдергивали топорщившиеся гимнастерки, заправляли пояса под хлястики шинелей. Вообще чувствовали себя господами. Лично я, впрочем, в эти недели потерпел жестокое поражение. Хорошим строевиком я не был никогда. Все-таки на третьем месяце юнкерства, казалось бы, должен был кое-что смыслить в командовании. Курсовые офицеры знали, что я писатель. Некоторые относились ко мне с подчеркнутой любезностью. Эта любезность однажды меня и погубила. Обычно вечером роту рассчитывали или фельдфебель, юнкер же, или портупей, юноши из самых ловких, залихватских, смелых. Поручик Н, желая оказать мне внимание, стоя перед фронтом роты, вдруг вызвал меня. «Ну-ка, рассчитайте роту!» Под светом неярких ламп шеренга юношей, многие среди них приятели, с которыми вместе разбирали и чистили винтовки, другие — робкие новые шляпы, еще не подтянутые и мешковатые. Расчет роты производился каждый вечер. Все команды как будто знакомы. «Рота! Смирно!» Это-то я знал, наверное. Фараоны с благоговейным ужасом подтянулись. Рота действительно затихла, обратилась в молодую, живую и неподвижную изгородь. «На первый, второй, рассчитайся!» Тоже неплохо. Как в заводной игрушке, головы поворачивались слева направо, и эта волна быстро, легко бежала от одного фланга к другому. Теперь надо раздвинуть взводы, вздвоить ряды и сделать еще какие-то мелочи, повернуть направо и колонны двинуть вниз, в столовую. Что со мной сделалось? Очень простая вещь. Я скомандовал так, точно бы сам находился в строю, а не перед строем. И все вышло наоборот, как в зеркале. Команда — магическое слово. С ней не спорят, ее не обсуждают. Взводы покорно исполнили, что им было приказано. Фараоны с окаменелыми лицами полезли друг на друга, плечо на плечо, вместо того, чтобы раздвинуть роту, образовав промежутки. Я обратил ее в бессмысленную кашу. Сразу все пропало. Погибла стройная фаланга, исчез ритм ее и эластичность. «Не так! Что вы делаете?» — зашептали из строя приятели. Фараоны испуганно смотрели во все глаза. Может, это они еще напутали? Офицер поправил меня, но уже все было потеряно. Растерявшись, я и вновь неправильно скомандовал, опять вышла какая-то чепуха. Нет, под несчастной звездой все затеялось. Остальное Энн командовал уже сам. Наступили морозы. Какие холода выпали на начало 1917 года. Стекла нашей роты промерзли. Пар от дыхания волнами ходил. Мучительно умываться в 6 часов при такой стуже. И именно тут мы ходили в походы. В своем роде это и интересно. С раннего утра возимся с винтовками, одеваемся потеплее, башлыки, шерстяные варежки, прилаживаем сумки с патронами, веселой колонной выходим на знаменку, рассыпаемся длинной шеренгой. Настоящий офицер, правильно командующий, строит нас в походную колонну, и мы трогаемся, то ли в Хамовнике, то ли за Драгомилово. Быстрая ходьба разогревает, а там из дымного тумана означится краснеющее над Москвой солнце, и покажется, что теплей, и московский снег, промерзший и певучий, скрипит под сотнями молодых ног. Похоже на прогулку, на какую-то игру. Прохожие оглядываются сочувственно. На каком-нибудь углу поджидают, кого жена, кого сестра, невеста. Машут платочками, смеются. Эти приветы дорогих и близких всегда в нашем положении так радостны. «Взвейте, соколы, орлами, полно горе горевать! Наша рота певучая. Какие бы мы ни были извозчики, а поем действительно хорошо, и жеребцы нам завидуют. А под песню даже на морозе идти легче. По правде же говоря, длинный поход не так особенно и легок. Трудно с винтовками. Идти нам нужно стройно и красиво, бравые александровцы. А для этого штыки должны торчать стойком и весело позванивать, иногда задевая один за другой. Нельзя винтовку просто положить на плечо, и безобразно будет, и того гляди, выколешь глаза кому-нибудь. Значит, вся тяжесть винтовки на ладони, в которую упирается ложе, а штык в небе. Рука устает, и очень устает. Правда, мы научились и ловчить. Приноровишь петельку шинели, и обопрешь на нее ложе. А рукой держишь только для декорации. За городом рассыпание в цепи, перебежки, атаки, и все это уже настоящий спорт, игра. По легкомыслию или по могучей или таинственной жизненности вся эта молодежь и даже шляпы не первой молодости как-то забывали на пустырях хамовников, на искрящемся снегом поле пред видом Воробьевых гор, куполов Новодевичьего, что это за игра, к чему, собственно, готовимся. Перебегали, залегали, хохотали в снегу. А тайными путями проведения в те самые дни нарастали события, долженствовавшие все перевернуть. С какого-то дня все же морозы прекратились. Походы стали еще легче. И теперь ходили мы больше за Дорогомилово, под Фили. Знаменитые Фили 1812 года с Наполеоном, Кутузовым, победоносным нашим отступлением. Тут уже в снегах лощин, лесочков, деревушек сразу чувствовалась весна, и нередко теперь с резким переломом погоды легкие прозрачные облачка веялись по голубому небу, шоссе вдруг темнело, рыжело, грачи появились. Как весело и радостно забиваться гурьбою в деревенский трактир с разрумяненными лицами, широко дышащей грудью, пить из пузатых чайников чай с калачами, закусывать немудрящей колбасой. Игра и охота продолжались перед самыми событиями. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Мы шли Арбатом, возвращались в училище. Роту вел красивый прапорщик Николай Сергеевич. Хать-два! По временам он обертывался и шагал спиной вперед на легких молодых ногах. В первом ряду 4 портупей-юнкера маршировали резво высоко, точно держа винтовки, узкой лентой колыхалась дальше рота, звякали штыки, отблескивая солнцем. Оттепельный светлый день. Ноги шлепали по шоколадному, с голубыми лужами снегу Арбата. На углу Серебряного Николай Сергеевич отдал честь жене моей, поджидавшей наш проход и шагавшей потом рядом с нами по тротуару. Приятели мои уже знали ее и тоже кланялись из строя. Вещь не совсем законная, но сходившая с рук. На Арбатской площади мы немножко задержались. На перерез неслась пара в дышло. Снег и грязь летели из-под лошадей, кучер вздымался истуканом. Мелькнула полость, сани полицеймейстерские, с высоченной спинкой, генерал в серой мерлушковой шапке с золотым перекрещением на ней. А лицо его тоже пронеслось видением мгновенным. Но что-то было в нем особенное, совсем другое. Не знаю, как, откуда к нам проникло это. Но лишь мы разделись, придя в роту, из уст уста побежало. В Петербурге восстание. Сразу все изменилось. То есть, по видимости, было прежнее. Машина шла. Но безумное волнение охватило всех сразу. И шляп, и портупеев, офицеров курсовых и батальонных, поваров и генералов. Выдержка скрывала еще новое, но ненадолго. В городе что-то происходило. Проходили по знаменке кучки солдат, штатские, дамы. Иногда нам махали с тротуаров, кричали. Мы выставили караул у входа, нас никуда не выпускали. Если не ошибаюсь, этот день еще прошел спокойно. Утром следующего дня меня вызвали с лекции вниз в приемную. Необычайный случай. С лекции и в неурочный час. Там ждал родственник, профессор медицинский, с зеленым от волнения лицом. В Петербурге вчера убит Юра. Прост и страшен был рассказ. Я его выслушал. Я его, кажется, и бессмысленно, сразу окоченев, выслушал. И потом все пошло призрачно. Сквозь туман прощался с родственником, вернулся на лекцию. На лекцию-то все-таки вернулся. Да немного из нее вынес. «Что с вами?» — шептали соседи. Юра был мой племянник. Полковник что-то дочитывал. Я сидел, закрыв лицо руками. В ушах слова о статьях полевого устава. В темноте с радужными кругами мальчик, на моих глазах родившийся, на моих глазах выросший, изящный, скромный рыцарь. Только что кончил Павловское училище, вышел в Измайловский полк. 27 февраля был дежурным в полку. Вот он в снаряжении, ремнях, с револьвером и шашкой, юношески стройный, с карими веселыми, смешливыми глазами. Петя Ростов, когда чернь ворвалась во двор казарм, он один загородил дорогу. На предложение сдаться отвечал отказом. Так бы и Петя поступил. И тотчас пал. Началась бескровная, великая бескровная. Суд над всеми нами с непонятной таинственностью, начавший с самых юных и невинных, ими сердца наши разивший. Юра пал как рыцарь, как военный. Самодержавный строй, его жизнью расплачивавшийся, сам валился стремительно. Никто его не защищал. К вечеру войска двинулись в Москве на площадь перед Думой, кажется, присягать Временному правительству. В нашем училище электрически пронеслось и установилось такое душенастроение. Против большевиков и за Временное правительство. За самодержавие никого, или почти никого, из юнкеров и молодых офицеров. Старое другое дело. Часов в шесть была сделана по приказу Мразовского, командующего войсками округа, последняя попытка борьбы. Нас выстроили в ротах, раздали винтовки, боевые патроны. Стало известно, что поведут усмирять. Молнией пронеслось: «В народ стрелять не будем!» Те часы в памяти остались огненными. В голове вертелась гибель и кровь Юры. Предстоящая кровь, неизвестность, мучительная тоска, невозможность стрелять и возможность быть сзади, расстрелянным из пулеметов за отказ повиноваться. Ненависть к убийцам в Петербурге и нежелание проливать кровь не убийц, как нам тогда казалось. Тот самый офицер, что подвел меня своей любезностью в мирное, казавшееся столь далеким, время, в боевом снаряжении вышел перед фронтом нашей роты. Рота уже не стояла так смирно, как тогда. Под светом ламп штыки нервно покачивались у примкнутых к плечам винтовок. Он объяснил, куда идем. Что-то задышало, заволновалось, начались шевеления, глухие слова, сначала неясные, потом кто-то крикнул: «Не будем стрелять! Юнкер, вы в строю! Мы не будем стрелять, господин поручик!» — закричали с разных сторон. Офицер еще сильнее побледнел. «А вы знаете, что Москва на военном положении, и что бывает за ослушание?» Но уже не мог сопротивляться он той буре, что неслась одновременно, электрически, по всем ротам. Строй потерялся, штыки звякали, все кругом говорили. Взволнованные, раскрасневшиеся лица. «Послать узнать другие роты!» В величайшем волнении сам офицер ушел. Мы остались стоять. Что-то решалось, колебалось в старых стенах училища с портретами государей, полководцев на стенах. Какие-то стены падали. Через час нам велели разоблачиться, никуда мы не вышли. В таком настроении наши 12 рот не выведешь. Глава 4. На улице нас так и не пустили, чтобы не подвергать опасностям. По-прежнему в передней стоял караул. На противоположном тротуаре толклись любопытные, студенты, дамы. Махали нам, как бы нас звали. Лекции и занятия все же шли. Вернувшись с ротного учения, встретил я в колонной зале юнкера Гущина. Веселый юнкер со штыком у пояса на ходу крикнул: «Сейчас на улице вашей супруги салютовали!» «Как так?» «А вон, взгляните!» У окна толпились юнкера, махали носовыми платками. Один кричал, что это в форточку. «Она спрашивала, — объяснил Гущин, — живы ли вы и как здоровье? Ну вот ей и ответили». Особенную известность жена моя получила в эти дни за то, что первая дала знать в училище об аресте командующего войсками, генерала Мразовского. В приемную к ней меня не пустили, но в бутербродах ухитрилась она передать мне записку о Мразовском. Это произвело у нас огромнейшее впечатление. В знак благодарности юнкера вывешивали ей теперь бюллетени о моем состоянии. Подойдя, увидел я на оконном стекле приклеенный огромный лист бумаги. На нем усердно, крупно было выведено: «Боря здоров!» Недолго продолжался наш нейтралитет. Тот самый ветер, что перебуровил всю Россию, проник и сюда. Само начальство наше перешло под власть Временного правительства. Все помнят эти дни. Ощущение стихии, надвигающейся, все сметающей. Мне же особенно врезался один вечер в училище, первый после падения самодержавия. Обычно при расчете роты шеренга извозчиков пела «Боже, царя храни!» Офицеры и фельдфебеля держали под козырек, все мы тянулись во фронт. Это считалось минутой торжественной. Наступила она и в тот день. Когда надо было взять дружно, хором, раздалось всего 2-3 неуверенных голоса по привычке. «Отставить!» — сказал высокий, худой ротный наш с сединою при Георгии. Все замолчали. Странная, невеселая минута. Одиноко мы стояли. Сумерки наступали. Где-то вдали играла музыка. Екатерина во весь рост смотрела с овального портрета в глубине залы. Александр, насупротив, выставлял белые лосины, зачесанные височки. Николай скакал на коне. Гимны не пели. Высокий ротный с сединой и плешью отирал платочком слезы. А на другой день юнкера весело выбегали на мокрую в мартовском солнце улицу, месили сырой снег, прыгали через лужи, бежали в отпуск. И старый ротный, старый гимн — все это позади. Улицы бурлят народом, еще радостным и оживленным. Разочарования еще нет, медовый месяц. Что же говорить, большинство наших нацепили красные банты. Временное правительство как-никак из революции ведь родилось. И все близкие, жены, сестры, матери приблизительно так чувствовали. Но дисциплину мы сохраняли. Помню, встретил я на Пречистенском старичка-генерала, худенького, с красными лампасами, в кованых калошах. Он старательно обходил лужи на тротуаре. Бравый Александровец, хоть и с красным бантом, стал, разумеется, перед ним во фронт, да так ловко, что треть лужи выплеснул на генералово пальто. Старичок горестно махнул рукой. Эх, юнкер, юнкер. Новая жизнь началась и у нас, в старом вековом дворце на Знаменке. Новая жизнь с революцией пришедшей состояла в том, что прежний, грозно-крепкий строй вдруг обратился в некий призрак. О, мы вели себя благопристойно, с внешней стороны машина будто бы и двигалась, но в самом этом движении появилась некая фальшь, не было ощущения власти, неотвратимой силы, прежде смаловавшей. Надо просто признать, лично для каждого стало в училище легче. И если так произошло с нами, то что же стало с солдатами? Как же им было не хотеть революции? И начальство переменилось. Как не иным может стать начальство, когда сразу же роты выбрали свои комитеты и уполномоченные эти в любое время могли докладывать старику-генералу, начальнику училища, о своих нуждах? Царство шляп начиналось. О, если бы я хотел выплыть, время подошло. Но и без всякого моего желания, только за то, что я писатель и шляпа, выбрали меня и в ротный комитет, и потом в комитет семьи от всего училища. Мы вошли в совет солдатских и офицерских депутатов Москвы. Много интереснее, разумеется, было заседать вместо лекций в какой-нибудь для нас отведенной аудитории или ехать в политехнический музей на общее собрание совета. Или идти депутацией к нашему генералу, просить о каких-нибудь послаблениях. О подтягивании никогда мы не просили. И при всей внешней почтительности нашей, все же генерал смущался и никак не мог взять тона. Что мы... подчиненные его, или он нам в чем-то уже подчинен. Мы старались, разумеется, быть мягче и приличнее, но за спиной нашей ловчилы уже действовали. Старый, тяжеловатый и суровый строй военный отступал. По-прежнему ходили мы в походы, были даже на параде на Красной площади. По-прежнему учились стрельбе в тире и разбирали проклятый пулемет, понять устройство коего невозможно. Но все это было наполовину игра, нарочно. Важное или важным лишь кажущееся надвигалось так же неотвратимо, как в свое время минута погружения в училище. Последние дни нашей жизни на Знаменке были легки, несколько и ленивы, занятны. Помню московскую весну, свет, лужи, огромный офицерский магазин на Воздвиженке, куда ходили мы примерять новенькие френчи, фуражки с офицерской кокардой, шинели, а потом все это волокли к нам в роту. Лекции уже окончились, мы валялись по койкам, вновь мерили, охорашивались, сравнивали револьверы, пробовали острия шашек. Возраст наш сразу понижался до полуребяческого, несмотря ни на какие погоны. В эти же дни шло медленное, но тоже непрерывное возвращение к жизни обычной. Точно бы просыпался после четырехмесячного сна с удивительными сновидениями, команды, марши, трубы, походы. В эти светлые весенние дни... лежа на своей койке, опять я читал, как обычный человек, и истинная шляпа, нечто глубоко невоенное, совершенно здесь неподходящее, что, однако, уводило в некий иной романтический мир. Воображаемые портреты Уолтера Паттера в переводе Павла Муратова. И светлый опал с нежным сиреневым оттенком дней московских, дней весенних сливался с обликами Ватто, пейзажами дальнего Оксерра. Эта смесь поэзии и странной жизни вокруг и тогда волновала, и теперь о ней вспоминаешь с удивленным чувством. 1 апреля обратились мы в нарядных прапорщиков армии, дни которые и вообще-то были сочтены. Обнимались, прощались весело и грустно, выходили все в разные полки. Будущее было загадочно и неясно, судьба наша недостоверна. И действительно, веером разнесло нас кого куда. Из всех 150 своих сотоварищей по роте лишь одного довелось встретить мне за 15 лет. На моих новеньких погонах стояла цифра 192 — запасной пехотный полк московского гарнизона. Офицеры. 1917. Глава 1. Казармы вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся бестолку. Кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. Офицеры, изредка пересекающие двор, больше в канцелярию или в столовую. Ненужное, скучное, бестолковое, пока еще мирное, но уже в себе искры таящие. Такой же сумбур и снаружи, вокруг знаменитой башни Сухаревской, пристанище чернокнижника Брюса. Базар, суета, солдаты, квас, палатки, семечки. Вернувшись из деревни, надеваю парадную форму со всеми портупеями и крестообразными ремнями, чищусь, подтягиваюсь, отправляюсь представляться полковому командиру. Часам к 10 собираемся мы, 5-6 прапорщиков, в небольшой комнате, светлой, носящей еще следы старой, налаженной жизни, приемная полкового командира. Скоро вышел и он. Мы вытянулись, поочередно представились. Вспоминаю лысого старичка с большим лбом, вижу его как бы на сцене, не то из трех сестер, не то из другой чеховской вещи. Во всяком случае, это чеховский человек. Он радостно, как родным и близким, пожимал нам руки. Кажется, это был генерал-майор, с седыми бачками, в сюртуке с эполетами и с красными лампасами. Теперь иногда таких показывают в русских фильмах. Александровского училища? Так, так, прекрасно. Отличное заведение. Надеюсь, будем в согласии работать. Времена трудные, господа. Вы сами понимаете, требующие особенного такта, осмотрительности. Из окна виден двор. Солдаты шляются по нему, иногда в обнимку. Другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки. Такой же двор, вероятно, был и в Измайловском полку, когда туда ворвались. Тоже лущившие семечки. И убили Юру. Мы многое понимаем и без старенького генерала. Он отпустил нас с лучшими пожеланиями. Понимаю его. В нашем облике, тоне, почтительности чувствовал уголок своего. Мы не обидим, не нагрубим, тонкая пленочка, еще отделяющая его от семечек. Возвращаясь домой, остановился я на Сухаревке, ждал трамвая. В сутолке базара случайно взглянул на лоток, где лежали разные мелкие вещи, гребни, шкатулки, бусы. Среди них небольшая деревянная икона, без оклада, старинного письма. В середине ангел-хранитель, в белом с золотом, с округлым, чуть припухлым ликом рублевского типа. Слева Николай Мирликийский, справа святая Татьяна, редкая по сюжету композиция 17 века. Татьяна — это Пушкин, Москва. Имя моей матери, моей сестры, с детства как бы священное. На перекрестке жизни, в нищете и убожестве Сухаревского рынка предстала мне святая великомученица. Через несколько минут я вез икону, тщательно завернутую, к себе на Долгоруковскую, и она вошла в дом мой в первые месяцы страстей России. Так началась в Москве офицерская моя жизнь. На юнкерскую вовсе не похожая. Там напряженность, дисциплина, труд... Здесь распущенность и грустная ненужность. Война еще гремела. На Западе принимала даже характер апокалиптический. У нас вырождалась. Мы уже не могли воевать. Мы — толпа. Это чувствовалось и в тылу. В Москве тоже делали вид, что живут, обучают солдат и к чему-то готовятся. В действительности же... Я поселился в особняке у друзей. Старинный купеческий дом, фасадом на Сущевскую, двором на Долгоруковскую. У меня отличная комната... Для работы огромный кабинет, рядом пустая зала, по которой взад-вперед можно ходить без устали. Блистающий паркет, фанера на стенах, лукутинские табакерки и коробки, жара, солнце и пыльная улица за окном с церковью Казанской Божьей Матери, где некогда я венчался. Служба. Состояла она в том, что по утрам надо ехать в казармы. Там решительно нечего делать при всем желании. Бездельничали и солдаты, и офицеры. Смысл поездок этих только тот, что в полдень в офицерском собрании, там же в казармах, мы и завтракали. А после завтрака Сухаревка, трамвай и к себе на Сущевскую. Но одних суток все-таки и мне не забыть. Меня назначили дежурным по полку. Опять снаряжение, ремни, портупеи, теперь и заряженный револьвер. Весь полк на твоей ответственности. А уж какой это теперь полк? Около полудня спустился я с какой-то лестницы во двор казарм. К великому моему удивлению, там стоял хорошо построенный взвод со старым фельдфебелем. К моему окончательному изумлению, при моем появлении взвод взял на караул. Винтовки тяжело, но правильно взлетели, штыки блеснули. военный театр первого сорта. И на приветствие мое караул ответил совсем по-старорежимному. «Здравия желаем, господин прапорщик!» Начался день в караульном помещении. Что я там делал? В своем вооружении до зубов сидел в нечистой комнате с клеенчатым диваном у столика. Подписывал какие-то бумажки, пил чай. Бессмысленно смотрел на приходивших, спрашивавших, можно ли послать ефрейтора туда-то, делать то-то, разрешить отпуск тому-то, сделать то-то на кухне. Если бы был властолюбив, вероятно, все запрещал бы. Но я взял иную линию. Все можно. Если угодно, это линия отчаяния. Ни в одном распоряжении своем я не мог уловить смысла. Что надо делать на кухне? Как поступить с ефрейтором Нечипаренко? Ночью камера моя обратилась просто в полицейский участок. Беспрерывно ловили на Сухаревке дезертиров, жуликов, воров. Перед столиком моим проходили типы с чужими сапогами под мышкой. Кое-кто уже с синяками, какие-то мальчишки, солдаты с фантастическими документами. «Царь Соломон, разреши, кого куда? В преддверии ада или в нижние круги?» Меня вручил тот же фельдфебель, что утром так отлично отсалютовал. Я его взял на ночь техническим экспертом. «А этого сукина сын, ваше благородие?» — шептал эксперт. «Прямо на гауптвахту. От того с заячьей губой документ отберем». Вводят лохматую косую сажень с подбитым глазом, растерзанного в солдатской фуражке, стащил чуть ли не тюфяк. «Это, ваше благородие, прикажите в комиссариат». Часам к трем ночи в окне бледно зеленеет. Выхожу на двор, курю. Нежное предутреннее небо, тающий знакомый узор милых звезд, таинственные дуновения ночные. Сладок дым папиросы на чистом воздухе майской ночью. Неужели я писал когда-то книги? Неужели и сейчас в столе на Сущевской лежит начатая рукопись «Голубая звезда»? Опять ведут дезертира. Этот, пожалуй, украл всю полковую кухню. Папироса докурена, начинается суд. Клеенчатый диван, спертый воздух, нечистота. Нет. Всю жизнь прослужил я в полицейском участке. Все-таки некоторые полки уходили на фронт. Как кому удавалось уговаривать на это странное предприятие, но сами мы с женой провожали 193-й пехотный на Днестр. С ним уезжал пасынок мой, прапорщик Алеша С., впоследствии большевиками расстрелянный. Знойный, блестящий день. Платформа где-то у Ходынки, товарный поезд с вагоном второго класса для офицеров. Толпа солдат с гиканьем, песнями валит в вагоны. Круглые, в пенсне лицо Алеши, нервно смеющегося, бегающего по платформе, на ходу целующего руки матери. «Ты, мама, не волнуйся. Какая теперь война? Просто сидение в окопах». Ни одна мама в мире не утешится такими утешениями. Достанут ли ее и спрашивать? Идет стихия, буря, судьбы российские решаются. Приходится тащить таинственные жребии. Мать дала ему на войну иконку Николая Чудотворца. Да по-женски плакала, когда уходил поезд, весь в серых шинелях. И оркестр играл «По улицам ходила большая крокодила». О, знаменитая музыка революции, Блоку мерещившаяся, «Большая крокодила». Юношеское лицо в пенсне, конечно, в слезах, виднелось из окна вагона. Белый платочек, да ветер, да солнце. Скоро и мой черед. Глава вторая. В конце мая 192-й пехотный полк выступил в лагерь. Май стоял чудесный. Солнце, тепло, сады московские залились зеленью. Кое-как выстроили полк, даже музыка появилась, песенники. Офицеры в снаряжении через всю Москву повели мы своих серых героев на зеленую дачу. Не так много в строю их и было. Остальные предпочитали слоняться по городу, вечерами флиртовать в Александровском саду. Да и те, кто шли, делали нам великое одолжение, в сущности, с полдороги, если бы надоело, могли они разбежаться вполне безнаказанно. Нам бы оставалось лишь доказывать им, что в лагере лучше, чем в казармах. Впрочем, и действительно лучше. Ходынский лагерь очень приятен. Слева Петровский парк, весь свежий и густой, крепко зеленый. Прямо Москва с золотым куполом Христа Спасителя, знаменитое поле, некогда трагическое, а теперь мирное, поросшее травкой. Тропинки по нем протоплены солдатами. Лагерь окопан канавой. Это опушка леса и все палатки под деревьями. Похоже на дачное место для военных. Роты размещаются по участкам. Приезжают кухни, обозы. Начинается извечное военное хозяйство. Нам, троим младшим офицерам роты, отвели небольшой домик. Мы там устраиваемся приблизительно. А лишь толстый немолодой прапорщик латвийского происхождения будет здесь ночевать, а мы каждый вечер домой. Ротный Эл у нас милейший. По профессии певец, с недурным баритоном и левых устремлений, эсер. Но не шляпа. Высокий, стройный, веселый, отлично командует, верит в республику и победу Соединенных Армий, верит, что нравственным влиянием можно поддержать дисциплину и в наше время. Работать надо, господа, дело делать, а не опускать носы. Только этим мы сможем одолеть анархию и большевизм. Вот вы, например, обращаясь ко мне, вы писатель. Надо завести собеседование с солдатами, объяснять им необходимость войны до победного конца, чтобы они, знаете ли, поняли ту высокую цель, за которой мы боремся. Подумать только, германский империализм. Ну да что мне вас учить, сами найдите нужные слова. Грех мой состоял в том, что тогда я писал для одного издательства брошюру о необходимости войны до победного конца. Эл знал об этом и считал меня самым подходящим для таких бесед. Мы их устроили. Тут же, под березами и осинками лагеря. Никак это не походило на митинги, скорее на семинары. На войне говорили, но мало, тема быстро исчерпалась. Разговор же шел и оживленно о деревне, жизни, о литературе. Кое-что я им читал, Толстого, Гаршина. Не знаю, имело ли это смысл и достигало ли какой-нибудь цели, но в памяти остались некоторые солнечные утра на Ходынке, десятка два-три молодых солдат, сидящих и полулежащих на траве, чтение наши и разговоры. Некоторые солдат глядели со вниманием и любопытством, некоторые, казалось мне, даже с сочувствием. Трудно определить, каким кажешься. Приблизительно так представляю себе их впечатление. Разумеется, дело барин и в свою сторону гнет. Книжки читал, рассказывает по-печатному. Вмешивается пожилой ефрейтор. Теперь прапорщик пошел ледащий. Одна видимость. Бывал, как Михаил Михайлович выскочит, да как гаркнет. «Вы что тут, сукины дети, или живоки прохлаждаетесь?» И даже в середке похолодеет. Это были военные люди. «Теперь, дядь, другие времена, слобода!» Ефрейтор крутит цигарку. «А коли слобода, так на кой хрен мы тут? Война, война, до победного конца. Я, брат, с моей порядки знаю. Перемышль брал, в руку ранен, да. А с такими кобелями, как вы, какое мы войско? Нас немецкие бабы в плен возьмут». Пристает рыжий большевик с веснушчатым лицом. «Вы, товарищ, несознательный. Это, конечно, прапорщик, как он помещичий сын, то о войне и рассуждает по-буржуйски. А нас, ежели на фронт пошлют, мы тотчас братание в окопах устроим. Гаврюх, ты куда мою рубаху повесил? И даже ничего ее не трогал? Вот сукин кот. А мне вечером в город». Ефрейтерская цигарка едко курится. По Ходынке в летнем зное вяло бредут несколько солдат. Здесь в тени и то жарковато. До победного конца, какие теперь ахвицеры! Я знал, что еще в марте были предприняты шаги для перевода моего в артиллерию. Куда-то жена ездила со знаменитым москвичом, что-то налаживала, хлопотала. Но шли месяцы, не было ни ответа, ни привета. Войска же понемногу шли на фронт. Наш черед приближался. А ротный Эл вызвал нас троих в канцелярию. «Господа, завтра смотр. Приезжает командующий войсками. Все как полагается. Прошу показать роту нашего Образцова. И вообще...» — он улыбнулся. «Не ночующим в лагере не опоздать». Да, трудное время. Он напустил на свое худощавое, бритое лицо серьезные выражения. «Но упорство и культурная демократическая работа в армии преодолеют анархию. Твердо верю. Надеюсь на вас, господа. Надеюсь». Мы поклонились. Через четверть часа ротный плескался в умывальнике, приятным баритоном напевал. «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить, верну я честь свою и славу, и Русь от недругов спасу». Может быть, и взаправду, командуя своей ротой, рассчитывал веселый Эл спасти Россию, как, может быть, мечтал о том же и Верховский, молодой генерал, тоже из эсеров, командующий войсками округа. Кто штык точил, ворча сердито, нам бородинского сражения не предстояло, и штыка и не точил, все-таки шашку с вечера осмотрел. Главное, легко ли внимается из ножен. И опять не для того, чтобы рубить головы, а чтобы салютовать авантюристу Верховскому. Встал на другой день пораньше, приоделся и в седьмом часу ждал на перекрестке Бутырок трамвая к Трухмальным. Все прошло правильно. Приехал загодя, видел свежий зеленый утренний лагерь, По правде сказать, впервые так рано. Эл был нервен, оживлен. Даже кого-то распекал с театральными переливами баритона. Солдаты тоже подтягивались. Смотр — это большое развлечение. Что после Толстого скажешь об этом военном зрелище? Откуда взять Кутузовых, Багратионов, Ростовых, Болконских? И серые герои наши, не павлоградцы, не обширонцы. Все-таки сколько могли, мы выстроили их по опушке вдоль лагеря. Как воица, долго стояли вольно, а потом увидали группу всадников на рысях, шедших к нам по ходынке. Наполеон. Александр. До Александра далеко, всего-навсего Верховский со штабом. Заиграла музыка, полк взял на караул. Наш лысый старичок в мундире, орденах, трепеща, рапортовал командующему. Бедный трепетал только он один. Солдаты равнодушно зевали. Замечательно, что еще удосужились взять на караул. Вероятно, потому что командующий тоже делил землю. Верховский, фотоватый, театральный, явно кокетничавший перед героями, покачивался на седле высокой худой кобылы. «Я человек новый, энергический. Я этих продухших генералов подтяну!» С нашим генералом был небрежен, просто груб. Ехал вдоль фронта рысцой, а полковой командир почти бежал за ним по жаре, пыли, бросал короткие надменные замечания. Я верхом-то ехал, только чтобы унизить старика, обливавшегося потом. Отлично мог пройтись пешком, да и лучше разглядел бы солдат. Кончилось же все митингом, как полагается. Для такого случая соблаговолил Верховский даже слезть с лошади, взобрался на какой-то стол или пустую бочку и начал ораторствовать. Обширонцы и павлоградцы побросали винтовки, сбились в кучу вокруг товарища командующего. Резким неприятным голосом выкликивал он знакомые шаблоны. Вечером большевики устроили свой митинг. Там уж не стеснялись. Итак, полк наш считается готовым. Не сегодня-завтра чудо-богатыри с железными офицерами выступят. Мокренько останется от австрийцев при одном нашем приближении. Сереньким июньским утром подали мне на Сущевской пакет распоряжения штаба округа. Прапорщик 192-го полка такой-то переводится в первую запасную артиллерийскую бригаду. С этой бумагой поехал я в полк. Дождичек покрапал на ходынке, завешивая дали легкой сеткой. Березы вкусно пахли. Солдаты попрятались. Вблизи ротной канцелярии попался Эл. Увидев меня, улыбнулся. «Вас отчислили. В артиллерию». «Вот. Только что получил назначение». «Что же, поздравляю. А знаете, наш полк завтра выступает. Вам повезло». И протянул приказ. «Действительно, на завтра 192-му уходить на позиции». «Повезло». Да, конечно, это судьба называется. В книге ее было записано, что такому-то прапорщику, шляпе, не воевать. Так и вышло. И потому за него хлопотали, и месяцы пролежало все без движения. В нужную же минуту таинственная рука протянулась — не ехать. Все-таки было смутное чувство, точно бы я все подстроил. Пошел к себе в домик, где стояли походные наши постели, прощаться с Латышом и Ка. Они меня тоже поздравляли. И тоже, как Эл, не совсем искренно. За походной постелью, памятью Александровского училища, собирался приехать на извозчике. Да пока собирался, и полк ушел. А постель, разумеется, стащили. Глава 3. Некогда слушал я лекции в Горном институте. Теперь это пригодилось. В прошлом студент высшей технической школы явно быть ему в артиллерии. Пусть от всей горной мудрости осталось только то, что кристаллографию понять нельзя, все-таки для военного начальства я бывший техник. Значит, первая запасная артиллерийская бригада. Ее казарма недалеко от ходынки. Но все здесь иное. В лагере зелень, природа, некоторая улыбка. Казармы как бы военный поселок. Фабрики и казармы. Ярчайшие облики некрасоты мира. Впрочем, еще больницы, тюрьмы. Если бы наши казармы обнести стеной, была бы типическая тюрьма. Красные корпуса с запасными окнами, с грязью на дворе, ленивым движением фургонов, подвод, солдат с верховыми лошадьми в поводу. Но в тюрьме должен быть порядок. Мы же в священно-освободительной анархии. Наша жизнь — прямое продолжение Сухаревки. Собираемся в 10:00 в офицерской комнате, здороваемся, пьем чай. Некие солдаты денщикообразного состояния еще подают его. Читаем газеты. Мухи жужжат на грязных окнах, ползают по грязной скатерти. Если отворить дверь в коридор, там шмыгают писаря с разными записками, бумажками для канцелярий. Прапорщик, читали, что в Петербурге делается? Да, большевички работают. Погодите, скоро и у нас начнется. Ну, у нас, собственно, начинался только в полдень завтрак. Разумнейшая часть программы. Завтрак тоже казарменный, скучный, но питательный. Белобрысые типы подают тарелки щей, вареную говядину, клеенка в хлебных крошках, в кругообразных подтеках щей под тарелками. Поручик, передайте, пожалуйста, горчицу. Я бы этих большевистских болтунов давно перевешал. Толстый, неповоротливый прапорщик настроен грозно. Успел ли бы он? Похоже, что его предупредили бы в этом намерении. Приятна детская сторона новой жизни, форма. Она элегантней. Вместо тяжелой шашки — кортик, на ногах — краги. Главное же — шпоры. Летний московский вечер. Выходишь из квартиры на Сущевской, идешь по Долгоруковской в литературный кружок. А в летней полумгле зеркальные окна, тихая библиотека, веранда, Востряковский сад, столиками уставленный, зелень. Сиренево-зеленоватая ночь, спускающаяся, на веранде картежники. Приятен свет свечей под колпачками. В саду фонарики, похожи на какой-то летний праздник. Баскеты, фантастические в ночном свете, листья, мелкий гравий, олеандры в катках. А знакомых в Москве много, шпоры позвякивают, голубые звезды на небе, холодная бутылка белого вина. Как далеко это от Александровского училища. Все-таки начинается и вновь учение. Для 5-6 прапорщиков из пехоты устроены занятия. 3 раза в неделю поручик Н. водит к орудиям в поле за казармой. Пушки глядят на ходынку. Из Петровского парка тянет свежестью леса, полей. Н. объясняет устройство затвора, приема наводки. При всей своей шляпности слушаю с интересом. Нечто добропорядочное, прочное, встроенное, слегка полное, несмотря на молодость, в фигуре Н. Бедного нет уже в живых. И его, и 2 его братьев должно быть таких же прямых и славных юношей. Через несколько месяцев расстреляли большевики. Обучали нас верховой езде. Я с детства хорошо ездил, теперь считал эту науку скучноватой. Все-таки для порядка приходилось делать круги рысью на нескладной артиллерийской лошади. С верховой ездой связаны решающие события военной моей жизни. Вот о нем воображаемая запись. 12 июля. В понедельник назначен под Архангельское с солдатами и лошадьми батареи в ночное. Когда-то ребенком занимался этим. Что же, пусть и взрослым. Во всяком случае, прогулка верхом за 12 верст, ночь в палатке, бивак, природа. Ничего дурного не вижу. Получше одеться, взять книгу. Что именно? Марка Аврелия, размышления, всегда любил. 15 июля. Оказалось, даже лучше, чем предполагал. В 3 явился в бригаду, в шинели, снаряжении, на этот раз даже с шашкой. Вот теперь со шпорами надо осторожнее. С непривычкой можно раздражать ими зря лошадь. Ординарец привел вороную высокую кобылу. Рысь у нее редкая, грубоватая, но неплохая. Тронули сразу полным ходом. Хорошие места, подмосковные. Леса, долины, извивы Москва-реки. Не зря бари наши любили этот край. Их следы остались. Архангельская, Ильинская, дальше к Звенигороду, имение графа Гудовича. Тут и дороги хорошие, и деревни зажиточные. Солнце, приятный вечер. Наливающиеся овцы, кое-где рожь убирают уже. Что может быть лучше крестцов ее в поле? Вазов поскрипывающих, загорелых девок и баб под вечерним солнцем, при небе стеклянно-голубом над синим лесом. Жарковато одет. Под шинелью говорили надеть кожаную куртку. Ночью, мол, холодный, очень распарился. Через час приехали. Все прошло благополучно. Шпоры не мешали. Не забыть с детства покойного отца наставление в езде. Береги носки. Опять носки врозь. Да, тут уж настоящий бивуак, не ходынка. Сосновый лес, в нем палатки, костер, кухня, фуры. Сквозь деревья видна луговина. Там пасутся стреножные лошади. Верно, где-нибудь и в Галиции так же, только впереди окопы. У меня отдельная палатка, маленькая, но приятная. Постель походная, все как следует. В чем же моя служба? Кажется, в том, чтобы просто присутствовать, стеснять собою солдат. Верный ли это расчет, бог знает. Он основан на том, что у пожилых ефрейторов, фельдфебелей, сохранилось еще некоторое отношение к погонам. Все-таки неловко при прапорщике. Мог ли я что-нибудь приказать? Настоять, заставить сделать? Форс ищи си, форс ищи но. То ли да, то ли нет. К счастью, ничего и не приходилось приказывать. Солдаты приглядывали за лошадьми, подбрасывали в огонь еловых шишек, кипятили воду в котелке. Когда солнце закраснело у горизонта, спели хором. У меня с ними такие отношения. Пассажиры одного и того же поезда. Друг с другом довольно любезны и безразличны. В одном вагоне проведем ночь, утром в Саратове выйдем на станцию, чтобы никогда больше не встретиться. Пока было светло, читал, сидя на пенечке своего Марка Аврелия. Судьба загадочна, слава недостоверна. Писано это тоже в палатке, в какой-нибудь дикой Панонии, Дакии. И как волнуют слова, 2000 лет назад нацарапанные холодным зимним вечером при свете факела. Слово. Великое наше слово. На закате вышел на луг. Туман по нем зароился. Красная заря гасла над Архангельским, недалеко Барвиха, где случалось бывать ранее. Долг сидел на поваленном дереве. Туман все более стелился, а лошади в нем позвякивали бубенцами. Так вот будешь скоро сидеть где-нибудь на Днестре и ждать смерти. Судьба загадочна. И одиноко человеку перед вечными звездами, в неверных испарениях родной земли. Думаешь о близких и любимых. Одиночество еще острее. Все что-то холодно. Слишком распарился в дороге, вот и прохватывает. И в палатке лег, укрылся, а согреться не могу. Удивительный воздух. Лес, хвоя, такой чистейший смоляной настой. Волнение поэтическое, радостно-грустное мешает спать. Раза два встаю, в шинели выхожу из палатки. Солдаты спят. Костер догорает. Теперь с пофыркиванием лошадей в темноте, с кругом света, озаряющего лишь недалекие деревья, да фургон, да храпящих, весь бивак наш под черным шатром сосен похож на привал разбойников. Только не хватает землянки Дубровского. Сквозь просвет дерев в небе звезды. Милые мои. 20 июля. Нынче утро провели у орудия. Энн разбирал затвор. Не здоровится, кашляю. Порядочный ветер. Кашель мешает сосредоточиться. 23 июля. Кашляю. Голова болит. 25 июля. Приехала жена из деревни. Вид у меня мерзейший. Кашляю и хриплю так, точно в груди плохой граммофон. 26 июля. Вот она и поэзия, и лес, и Марк Аврелий. Зря надел кожаную куртку, только распалился и ночью промерз. Кашляю уже кровью. Доктор выслушал. Воспаление легких, гриппозное и сильнейшее, запущенное. Лежу здесь в компрессе. Противно, но тепло. Близкие, разумеется, в ужасе, особенно кровь их пугает. Но врач объяснил, при воспалении легких всегда так. Полагается. Вспоминаю свою военную деятельность, не могу не улыбнуться. Но и задумываюсь. Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастья, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения всегда научают. Бессмысленного нет. Тот странный военный год мой, при всей незначительности его, объективно, имеет тоже свою философию. Вот почему я не только на него улыбаюсь, он некое звено в моей судьбе. Хочешь делить с другими бремя войны опасностей? Хочешь идти в самое пекло пехотным офицером на фронт? Что же, пробуй. Военная жизнь, ее суровость, дисциплина настоящей армии были показаны, как показано и разложение. Но как только подходило к действию, в котором мог бы принять участие, невидимая рука отводила. Я не попал на фронт. Ни пехотинцам, ни артиллеристам, хоть именно мои товарищи в бригаде скоро и уехали туда. Случайная болезнь, едва не разыгравшаяся в бурный туберкулез, вывела вовремя из строя. В сентябре бригадный врач дал мне 6-недельный отпуск. В последние его дни, когда я жил в деревне, разразилось октябрьское восстание. Мне не дано было ни видеть его, ни драться за свою Москву на стороне белых. Нет, не нужно. Нет, не то. И опять та же рука, что показала военную жизнь, как бы дав ощутить, но издали со стороны, иное, чего как раз и не хватало в прежнем опыте, повела далее, не путем воина. Москва, 20-21 год. Студио Итальяно. Убогий быт Москвы. Разнообразные заборы, тропинки через целые кварталы, люди с салазками, очереди к пайкам, примус. Михаил Михайлович, верный мой примус. Пшенка без масла и сахара, на которую и взглянуть мерзко. Именно вот тогда я довольно много читал Петрарку, том «Канцоньеры», а в белом пергаментном корешке, который купил некогда во Флоренции, на площади Сан-Лоренцо, где висят красные шубы для извозчиков и бабы торгуют всяким добром, а Джованни де ле Банденера сидит на своем монументе и смотрит, сколько сольди взяла с меня торговка. Думал ли я, покупая, что эта книга будет меня согревать в дни господства того Луначарского, с которым во Флоренции же в это же время мы по-богемски жили в Короне д'Италия, пили кьянти и рассуждали о Боттичелли. Да, но тогда времена были в некоем смысле младенческие. А вот наше студию Итальяно. В лавке писателей вывешивается плакат «Цикл Рафаэля, Венеция, Данте», председатель этого вольного учреждения П. Муратов, члены Гривцов, я, Дживилегов, Осаргин и другие. Дживилегов Алексей Карпович, 1875-1952, историк, литературовед, театровед, переводчик. Один из руководителей энциклопедического словаря издательства «Гранат», автор многих исследований по литературе и искусству европейского средневековья. Мы читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были высшие женские курсы. В дантовском цикле у нас и дантовский пейзаж, и Беатричи, и политика, и дантова символика. Мне назначили лекцию, открывавшую цикл. На зимних курсах бывало в нашей аудитории холодно. Дамы и барышни, да и другие слушатели сидели в шубах. Вряд ли когда-либо, где-либо, кроме России, при такой обстановке шли чтения. Но сейчас апрель. Влажный весенний вечер. Как и в дни мира, арбатское небо к закату, к Дорогомилову, затянуто нежно-розовыми пеленами. Можно из Кривоарбатского идти в Мерзляковский даже не сплошь по Арбату, а в Серебряном повернуть у церкви направо. И пройдешь среди развалин уничтоженных заборов, развалин фундаментов, римским формам, как я называл, к Молчановке. Прямо к тому старому барскому дому с мезонином, где в столь отдаленные времена жил я студентом, дышал тополем, светом, милой Москвой. Дом еще держится, тополя уже нет. Итак, иду читать. Для этого надо бы купить манжеты, неудобно иначе. Захожу в магазин. В кармане 4 миллиона. Манжеты стоят 4,5. Ну, почитаем и без манжет. Сиреневый вечер, мягкий туман. Барышни, пожилые любители Италии, кафедра, все как следует. Моральный и аллегорический смысл божественной комедии Данте в Падуе, Орделаффи, в окне апрельский, влажно-грустный вечер. Аплодисменты, бледное электричество, друзья и над убогой жизнью дантовский орел, подобный виденному у венца Афона. Прореял, все к себе поднял. Данте у скифов. На половине странствия нашей жизни я оказался в некоем темном лесу, ибо с праведного пути сбился. О, сколь трудно рассказать об этом диком лесе, страшном и непроходимом, наводящем ужас при одном воспоминании. Так он горек, что немногим горше его смерть. Но дабы помянуть о добром, что я там нашел, скажу сначала об ином, замеченном в нем мною. На половине странствий нашей жизни эпиграфическими строками, помещенными в главе «Данте у скифов», начинается божественная комедия. «Данте» в ритмизованном переводе Бориса Зайцева. Эта великая книга сопровождала его всю жизнь. В 1961 году в Париже он издает первую часть дантовской поэмы «Ад», где поясняет, что перевод им сделан ритмической прозой, строка в строку с подлинником. Форма эта издана потому, что лучше передает дух и склад дантовского произведения, чем перевод терцинами, всегда уводящий далеко от подлинного текста и придающий особый оттенок языку. Мне же хотелось передать по возможности первозданную простоту и строгость дантовской речи. Данте Алигьери, Божественная комедия, Ад, Париж, 1961 год, страница 5. Что если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах времен великих исторических событий? Он жил в век гражданских войн, сам был изгнанником. Самому грозила смерть в случае, если бы ступил на родную землю, флорентийскую. Сожгли бы его. «Ингне камбуратор, сик кот мориатур». Божественная комедия почти вся написана в изгнании. Данте не знал техники нашего века, его изумили бы автомобили, авиация и тому подобное, удивила бы открытость и развязность богохульства, но борьба классов, диктатура, казни, насилие вряд ли остановили внимание. Флоренция его века знала «popolo grasso» — буржуазия, и «popolo minuto» — пролетариат и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких, тоже жгли, грабили и резали, тоже друг друга усмиряли. 4 года назад профессор Оттокар, русский историк Флоренции, выходя со мной из отеля моего «Короны д'Италия», показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал: «В XIV веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов». Было это во время так называемого «восстания Чьомпи», несколько позже Дантона в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня. Ни красота, грубость, убожество Москвы революционной изумили бы флорентийца. Вши, мешочники, мерзлый картофель, слякоть. И люди, самый наш облик, полумонгольские лица. Паёк. Думаю, что в осажденных городах население на паёк сажали и в средние века. Данте сражался при Кампальдино, но осады ни одной ему не пришлось переживать. Так что насчет пайка он, наверное, столь же непонимающий, как и вообще все на Западе. Они в пайке, ле пайок, ничего не смыслят вследствие своей крайней отсталости. Пайки бывают разные. Я хорошо знаю академический и всегда буду ему благодарен. Буду курить ладан из кадильницы, петь и славить его, ибо благодаря ему и семья моя, и я сам уцелели, и многие из моих знакомых тоже. В среду выдают паёк. Это значит, что писатели из Кривоарбатского, философы из Гагаринского, Гершензон из Никольского и еще многие из других мест двинутся ранним утром с салазками, тележками, женами, свояченицами на Воздвиженку. Гершензон с Никольского, Михаил Осипович Гершензон, 1869-1925, литературовед, философ, публицист, переводчик. Смотрите о нем очерк Зайцева в этой книге. Там, в кооперативе, буду стоять в очереди и волноваться, здороваться с математиками и зоологами, критиками и юристами. А потом наступит, наконец, блаженный час. Нагрузят в повозку бараний бок с бледно-синими ребрами. Пуд муки, столько-то сахару, спички, кофе, папиросы. Жены с благоговением взирают. Вот мы везем свое богатство в детской тележке с деревянными колесиками. Они скрипят и визжат на весь Арбат. Не беда, чередуемся, тащим, когда пересекаем улицу, то старательно сзади поддерживаем, поклаживать. Это все ценное на целый месяц. Стоимость всего этого 2 рубля, а то и 2,5. Паёк, паёк, награда долгих лет признания, известности. Как не оценить костей твоего барана и десятков твоих папирос? Как не потрудиться над тобой, не развести музыки диссонансов на весь Кривоарбатский? Интермеццо. Облик орла — это гений в изгнании, нищете и бездомности. Данте был флорентийский дворянин, жил в своем доме, обладал достатком. Гражданские усобицы разметали все. Он потерял семью, Флоренцию, родную землю. Скитаясь в Северной Италии, учителем литературы, полуприживальщиком сильных мира сего, написал «Великое творение». Труднее всего было ему одолевать свой гнев и гордость. Он ненавидел подлое, плебейское, в каком бы виде ни являлось оно. Много натерпелся от хамства разжиревших маленьких царьков Италии. Не меньше презирал и демагогов. Что стало бы с ним, если бы пришлось ему увидеть нового царя скифской земли с калмыцкими глазами, взглядом зверя, упрямца и сумасшедшего? Дантовский профиль на бесчисленных медалях, памятниках, барельефах треснул бы от возмущения. «Эклер Принеппи». А в надвигающемся безумии, в ощущении гибели того, что сам и выдумал, хитрец отменил половину собственного дела. Среди других последствий оказалось одно малое для событий, человеческому же сердцу видимое, милое, понятное. Появился эклер. Победа жизни. Его где-то пекли, но уже не тайком, а законно. Законно же и продавали. Сладкий, гладкоглинцевитый эклер на Арбате, Никитской, где угодно, прямо на улице. Сколько миллионов спустил я на эти эклеры, на ласточек слишком медленной весны. Но все же ласточек, все же эклер, знак вольного творчества, личное, а не казарма. В моего друга Ха была влюблена барышня. Ее болезнь носила нежный, мечтательный, но и упорный характер. Они встречались иногда в обществе на заседаниях, но ей этого было мало. С упорством влюбленных она неожиданно являлась где-нибудь на углу Никитской и Спиридоновки. Как раз когда он проходил, здоровалась, вспыхивала, бормотала несколько слов и исчезала. Однажды, в сухой августовский день, пыль и коричневые листья летели по бульвару. Ха выходил из переулка и не удивился, встретив темные, застенчивые, но и полоумные глаза. «Здравствуйте», — сказал он, как обычно, снял шапку, пожал ее горячую руку. Она молча сунула ему левой рукой теплый и глинцевитый эклер. «Это вам. Возьмите. Вам». Вспыхнуло. Слезы брызнули на глазах, и от любви, от смущения, ничего уже больше не могла прибавить, убежала. «Что ж бы ты сделал с этим эклером?» — спросил меня Ха. «Я бы его съел». «Вот именно. Я так и поступил. И я считал бы его очень трогательным и милым подарком. Так ведь оно и есть в действительности. Благодаря чему я сохранил бы славное с улыбкой воспоминание. Оно и сохранилось. Эклер же показался мне особо вкусным». Федериго де Монтефельтро. На столе у меня лежит том Сизерана о знаменитом рубинском кондотьере. Его носатый профиль вспоминается еще во Флоренции, по Пьера делла Франческо в Уффици. Во время Великой Русской революции, работая над книгой об Италии, я изучал жизнь сына Федерико, меланхолического и несчастного Гвидобальдо. Да, Италия и красота много помогли пережить страшное время. И, развертывая книгу, сейчас ощущаешь сразу три эпохи русского человека. Первую, мирно-довоенную, поэтическую, когда Италия входила золотым светом. Вторую, трагическую, в ужасе, ярости и безобразии жизни, она была единственным как бы прибежищем. Рафаэль и Божественная Империя, Парнас и музы Ватикана умеряли бешенство скифа. И вот теперь третья. Как о ней сказать верно? Революция кончилась, но для нас кончилась и младенчески поэтическая. Началась жизнь. Революция научила жизни. С прибрежья, где гуляли, любовались и позировали, спустились мы в бытие. Пусть ведет вечный Вергилий. Началось схождение в горький мир, в темный лес. Да будет благословенна поэзия. Не забыть Аполлона, не забыть Рафаэля. Но иное, а l'ordre du jour, является предметом заботы, злобы и дня. Не позабудешь Италии и не разлюбишь ее. Но нельзя уже позабыть человечество, его скорбного взора, его преступлений и бед, крестного его пути. Федериго, уважаемый герцог, покоритель и завоеватель, книголюб, собравший лучшую библиотеку Ренессанса, считал, что напечатанные книги — дурной тон. Вы теперь мирно будете стоять на полках той моей библиотечки, на которую с высоты своего Урбинского замка вы не взглянули бы, не удостоили бы. Я прочту книгу о вас и отложу. Я не буду в ней, ею жить. Эстет, воитель, государь, вы правы, но и у меня есть своя правда. Не вам, да никому вообще я ее не отдам. Гершензон. Если идти по Арбату от площади, то будут разные переулки. Гадеинский, Староконюшенный, Никола и Спасо-Песковский, Никольский. В 30-м номере последнего обитает гражданин Гершензон. Морозный день. Тихий, дымный, с палевым небом и седым инеем. Калитка запушена снегом. через двор мимо особняка тропка, подъем во второй этаж и начало жития Гершензонова. Конец еще этажом выше, там две рабочие комнаты хозяина. Гершензон маленький, черноволосый, очкастый, путанно нервный, несколько похожий на черного жука. Говорит невнятно, он почти наш сосед, иной раз встречаемся мы на Арбате, в Молочной, в аптеке или на Смоленском. Сейчас, мягко пошлепывая валенками, ведет он наверх. Гость, разумеется, тоже в валенках. Но приятно удивлен тем, что в комнатах тепло. Можно снять пальто, сесть за деревянный простой стол арбатского отшельника, слушать сбивчивую речь, глядеть, как худые пальцы набивают бесконечные папиросы. В комнате очень светло. Белые крыши, черные ветви дерев, золотой московский купол, по стенам книги. Откуда этот маг, еврей, вросший в русскую старину, извлекает свою грибоедовскую Москву, декабриста Кривцова? А лучший Гершензон, которого знал я, находился в этой тихой и уединенной комнате. А лучше и глубже, своеобразнее всего он говорил здесь, с глазу на глаз, в вольности, никем не подгоняемый, не мучимый застенчивостью, ни красотой и гордостью. Вообще он был склонен к преувеличениям, извивался, мучительная ущемленность была в нем. Вот кому не хватало здоровья. Свет, солнце и лада — полярные Гершензону. Он перевел исповедь Петрарки и отлично написал о душевных раздираниях этого первого в средневековье человека нового времени, о его самогрызении и тоске. Но, разумеется, Гершензону приятно было и отдохнуть. Он отдыхал на Александровском времени и в мирном разговоре под крик галок московских тоже отдыхал. Я заходил к нему однажды по личному делу, и он помог мне. А потом по союзному. Союз писателей посылал нас с ним Каменеву за хлебом. Так что в этой точке силуэт Гершензона пересекается в памяти моей с Львом Борисовичем. Есть такой рассказ у Чехова «Толстый и тонкий». Каменев, Розенфельд, Лев Борисович, 1886-1936, профессиональный революционер, после 1917 года занимал высокие посты в партии и государстве. В 1936 году незаконно репрессирован. В начале века Каменев и Зайцев учились на юридическом факультете Московского университета. О Каменеве надо начинать издали. В юношеские еще годы занес меня однажды случай на окраину Москвы. Провинциальный домик тихого человека, господина Ха. Там было собрание молодежи, несмотря на безобидность хозяина, напоминавшее главы известного романа Достоевского или картину Ярошенки. Особенно ораторствовал молодой человек, самоуверенный, неглупый, с хорошей гривой. Звали его Каменевым. Прошло много лет. В революцию имя Каменева попадалось часто, но ни с чем для меня не связывалось. Тот был просто юноша, этот... председатель Московского совета, хозяин Москвы. Что между ними общего? Однажды вышел случай, что из нашего союза арестовали двоих членов. Правление послало меня к Каменеву хлопотать. Он считался либеральным сановником и даже закрыл на третьем номере вестник ЧК за открытый призыв к пыткам на допросах. Чтобы получить пропуск, пришлось зайти в боковой подъезд бывшего генерал-губернаторского дома на Тверской с Чернышевского переулка. Некогда чиновник с длинным, щелкающим ногтем на мизинце выдавал нам здесь заграничные паспорта. Теперь, спускаясь по лестнице с бумажкой, я увидел бабу. Она стояла на коленях перед высоким типом в сером полушубке, барашковой шапке, высоких сапогах. «Голубчик ты мой, да отпусти ты моего-то! Убирайся, некогда мне пустяками заниматься!» Баба приникла к его ногам. «Да ведь сколько времени сидит, миленький мой, за что сидит-то?» У главного подъезда солдат с винтовкой берут пропуск. Лестница, знакомые залы и зеркальные окна. Здесь мы заседали при временном правительстве, опираясь на наши шашки. Совет офицерских депутатов. Теперь стучали на машинках барышни. Какие-то дамы, торговцы, приезжие из провинции товарищи ждали приема. Пришлось и мне подождать. Потом провели в большой светлый кабинет. Спиной к окнам, за столом, сидел бывший молодой человек Марьиной рощи, сильно пополневший в пенсне, довольно кудлатый, более похожий сейчас на благополучного московского адвоката. Он курил. Увидев меня, привстал, любезно поздоровался. Сквозь зеркальные стекла слегка синела каланча части, виднелась зимняя улица. Странный и горестный покой давала эта зеркальность. Как бы в Елисейских полях медленно двигались люди, извозчики, детишки волокли санки. А в левом окне также призрачно и элегически выступали ветви тополя, телефонные проволоки в снегу, нахохленные галки. Мы вспомнили нашу встречу. Каменев держался приветливо-небрежно, покровительственно, но вполне прилично. — Как их фамилии? — спросил он об арестованных. — Я назвал. Он стал водить пальцем по каким-то спискам. — А за что? — Насколько знаю, ни за что. — Посмотрим, посмотрим. Раздался звонок по телефону. Грузно, несколько устало, сидя, поджимая под себя ноги, Каменев взял трубку, видимо, лениво. — А? Феликс? — Да, да, буду. — Насчет чего? — Нет, приговор не приводить в исполнение. Буду непременно. Положив трубку, обратился ко мне. — А если действительно не виноваты, то отпустим. Мне повезло. Арсеньева и Ильина удалось на этот раз выудить. Феликс Дзержинский, Феликс Эдмундович, 1877-1926. Что могло нравиться Гершинзону в советском строе? Быть может, то, что вот ему, нервно путанному, слабому, но с глубокой душой, тип в полушубке даст по затылку? Что свирепая, зверская лапа сразу сомнет и повалит все хитросплетение его умствований? Но легко ли ему было бы видеть этого типа у себя в Никольском, в светлой рабочей комнате и в другой через коридорчик, где у него тоже стояли книги? Гершинзон не раз плакался на перегруженность культурой. В нем была древняя усталость. Все хотелось приникнуть к чему-то сильному и свежему. Истинно свежего и истинно здорового он так и не узнал. Все лишь мечтал о нем в подполье. И, стремясь к такому, готов был принять даже большевистскую силушку. А лишь за то, что она первобытно дика, первобытно яростна, не источена жучком культуры. После случая с Ильиным и Арсеньевым я приобрел репутацию спеца по Каменеву. Считалось, что я могу брать его без промаху. Так что в мелких писательских бедах направляли к нему меня. Одна беда надвигалась на нас внушительно — голод. Гершинзон разузнал, что у Московского совета есть 200 пудов муки, с неба свалившихся. А в его извилистом мозгу вдруг возникла практическая мысль — съесть эту муку. То есть не в одиночку, а пусть русская литература ее съест. Наше правление одобрило ее. И вот я снова в Никольском переулке, снова папиросы, валенки, пальто с барашковым воротником, несвязанная речь, несвязанный ход гершинзоновских ног по зимним улицам Москвы. Без радости вспоминая эти малые дела тогдашней жизни, более как летописец. Что веселого было в восторженном волнении Гершинзона, в его странном благоговении перед властью? В том, что мы, русские писатели, должны были ждать в приемной, подгоняемые голодом. В том, что Гершинзон патетически курил, что Каменев принял нас с знакомой благодушной небрежностью, учтиво и покровительственно. Заикаясь и путаясь, Гершинзон говорил вместо «здравствуйте», «дадуте». Весь он был парадокс, противоречие, всегда склонные к самобичеванию, всегда готовые запылать восторгом или смертельно обидеться. Рядом с ним Каменев казался ярким обликом буржуазности, самодовольства и упитанности, торжествующего и культурного мещанина. Да, на каких-то мельницах Московского совета, правда, залежалось 200 пудов, и мы, по-своему, даже должны быть благодарны Каменеву. Мука попала к голодающим писателям. Но ходить в Орду невесело. И далее картина. Смоленский бульвар, какой-то склад или лабаз, морозный день. Бердяев, Айхенвальд, я, Вячеслав Иванов, Чулков, Гершинзон, Жилкин и другие с салазочками, на них пустые мешки. В лабазе наш представитель, Матусевич. Белый от муки, как мельник, самоотверженно распределяет пайки. Пуд полтора. Назад везем мы их на санках, тоже овеянные и питательную сединою, по раскатам и ухабам бульвара, кто на Плющиху, кто к Сивцеву Вражку, кто в Чернышевский. Ну что ж, теперь 2-3 недели смело провертимся. Жилкин Иван Васильевич, 1874 год смерти неизвестен, публицист, политический деятель. Матусевич Иосиф Александрович, 1879, год смерти неизвестен, писатель. В 1922 году выслан за границу, печатался в одном из лучших журналов эмиграции «Современные записки», с которым активно сотрудничал и Зайцев. В эти тяжелые годы многое претерпел Михаил Осипович Гершензон. Много салазок волок собственным горбом, по многим горьким чужим лестницам подымался, много колол на морозе дров, чистил снег, даже голодал достаточно. Он упорно и благородно боролся за свою семью, как многие в то время. Семью любил, кажется, безмерно. Знал великие скорби болезни детей, их тяжелой жизни и переутомления. Стоически голодал, вместе со своей супругой, отдавая лучшие детям, за тяготы этих лет заплатил ранней смертью. Как всякий истинный, не сделал карьеры при большевиках. Как Сологуб, писал довольно много для себя, но сдался раньше его. Гершензон умер в 1925 году. Гершензоновой могиле кланяюсь. Веселые дни. 1921 год. Лавка. Огромная наша витрина на Большой Никитской имела приятный вид. Мы постоянно наблюдали, чтобы книжки были хорошо разложены. Их набралось порядочно. Блоковско-меланхолические девицы, спецы или просто ушастые шапки останавливались перед выставкой, разглядывали наши сокровища, а то и самих нас. Книжная лавка писателей — Асаргин, Бердяев, Гривцов, Александр Яковлев, Джавелягов и я — не первые ли мы по времени непманы? Асаргин. Настоящая фамилия Ильин Михаил Андреевич. 1878-1942. Прозаик, переводчик, публицист, библиофил. Автор очерка о Борисе Зайцеве. 1926 год. В 1921 году по просьбе Вахтангова перевел в стихах пьесу Карла Готца «Принцесса Турандот», принесшую славу и режиссеру, и переводчику. В 1922 году выслан из России. Александр Яковлев, писатель Александр Степанович Яковлев, настоящая фамилия Трифонов Яковлев, 1886-1953. Похоже на то, хорошие мы были купцы или плохие, другой вопрос, но у лавки нашей покупатели чувствовали себя неплохо. С Асаргиным можно было побеседовать о старинных книгах, с Бердяевым о кризисах и имманентностях, с Гривцовым о Бальзаке, с Джавелеговым Карпыч, по части ренессансно-итальянской. Елена Александровна, напоминая Палладу, стояла за кассой, куда шли сначала сотни, потом тысячи, потом миллионы. Асаргин вечно что-то клеил, мастерил, собирал и собрал замечательную коллекцию. За отмену и книгопечатанию, для нас, по крайней мере, мы писали от руки небольшие творения, сами устраивали обложки, иногда даже с рисунками, и продавали. За свою Италию я получил 15 тысяч фунт масла. Продавались у нас так изготовленные книжечки чуть ли не всех московских писателей. Но по одному экземпляру покупала непременно сама лавка, отсюда и коллекция Саргина. Помещалась она у нас же, под стеклом, а потом поступила как ценнейший документ Средневековья в Румянцевский музей. Итак, Асаргин хозяйничал, Бердяев спорил об имманентностях, горячился из-за пайков, был добросовестен, элегантен и картинен. Гривцов углубленно вычислял наши бенефиции. Нервически поводил голубыми прохладными глазами, ни с кем ни в чем не соглашался. Где-то подкожно заседал у него Бальзак, им он презрительно громил противников. Я... В зимние дни, когда холодновато в лавке, сидел на ступеньках передвижной лестницы, где было теплее. До конца дней своего купечества так и не усвоил, где что стоит. Книги у нас, правда, постоянно менялись. Если покупатель был приятный, то еще он мог рассчитывать, что я двинусь. Если же появлялась, например, барышня и спрашивала, «Есть у вас биографии вождей?» Я прикидывался вовсе непонимающим. «Каких вождей?» «Ну, пролетариата». «Нет, не держим». И вообще, для несимпатичных редко слезал с насеста. «Такой книги нет. А если есть, то обычный вопрос в полголоса. Елена Александровна, где у нас это?» И Паллада, отсчитывая миллионы, молча указывала пальцем полку. «Мы, купцы, жили между собой дружно. Зимой топили печурку, являлись в валенках. Летом Николай Александрович надевал нарядный чучунчевый костюм с галстуком-бантом. Николай Александрович Бердяев. Над зеркальным окном спускали маркизу, и легенькие барышни смотрели подолгу задумчиво на нашу витрину. С улицы иногда влетала пыль. Развлечение. В глубине лавки была у нас дверка и узкая лестница наверх, на хоры с комнаткой, куда мы иногда прятались от скучных посетителей, где устраивали лавочные собрания. Вообще это были кулисы торгового дома. В комнатке стоял огромный стол, заваленный книгами, и вокруг на полках тоже много книг. Но уж что здесь находится, не знал не только я, а, пожалуй, и сам Гривцов. Место это носило несколько таинственный и романтический характер. С хоров можно было незамеченными наблюдать жизнь лавки. Полутьма, витая лесенка, пыль — все давало ощущение спрятанности укрытий. А в этом-то уголке и собрал нас однажды Осоргин. Стоял знойный, сухой август, в лавку набивалась пыль, и горячий ветер трепал волосы, как только выйдешь. Осоргин многозначительно сообщил, что в городе организован комитет помощи голодающим. Состоять он будет из порядочных людей, но под контролем власти. Голод на Волге, в Крыму, в то лето правда был ужасный. В Самарской губернии так выжгла зелень еще с весны, что поля имели вид черно-бархатный, с отливом, с катерти. Урожая не оказалось, а так как у крестьян своевременно обобрали прежние запасы, то голод наступил мгновенно. Власть растерялась и под минутой паники согласилась на общественный комитет. Нам, представителям литературы, предложили тоже войти. Об этом мы и совещались наверху. Предложение шло от Прокоповича, Кусковой и Кишкина. От власти председателем назначили Каменева. Прокопович Сергей Николаевич, 1871-1955, экономист и общественный деятель. В 1917 году министр продовольствия в правительстве Керенского, выслан в 1922 году в числе других членов Всероссийского комитета помощи голодающим, Помгола. Кускова, рожденная Есипова, Екатерина Дмитриевна, 1870-1958, политический деятель и публицист, жена Прокоповича, высланная из России с группой членов Помгола. Кишкин, 1864 год смерти неизвестен. Врач, один из руководителей партии кадетов, входил в состав Временного правительства, член Помгола. Идти или не идти, вот о чем мы рассуждали. И так как лавка заключала в себе президиум Союза писателей, то нас это близко касалось. Решили идти. Выбрали Осоргина и меня. У русского человека есть такие выражения. «За компанию. С хорошим человеком и выпить можно». «За компанию». А чего же не попробовать? Пожалуй, не будь этого в лавке, с Осоргиным пришел бы меня приглашать какой-либо честный бородач в калошах или старая дама. Я бы и не согласился. Но тут была не была. На другой день уже весь город знал о комитете. Тогда еще считали, что они вот-вот падут. Поэтому кабинет мгновенно разрисовали. Было целое течение, считавшее, что это в замаскированном виде будущее правительство. Другие ругали нас, среди них Мельгунов, за соглашательство, ведь мы должны были работать под покровительством Льва Борисовича. Мельгунов Сергей Петрович, 1880-1957, историк, редактор журнала «Голос минувшего», 1913-1923. В эмиграции возобновил издание этого журнала под названием «На чужой стороне» и «Голос минувшего на чужой стороне». В последние годы жизни редактировал парижский ежемесячный литературно-политический журнал «Возрождение», в котором печатался и Зайцев. Помню какого-то желчного интеллигента, который купил у меня на грош, а расстроил на 1000 рублей. И выходило, что мы чуть ли не подсобники и тому подобное. На следующий день в газетах нас превозносили, очевидно, уже считали своими, а нашими именами уязвили непошедших. Газеты эти были расклеены. Выйдя из лавки, завернув в Леонтьевский, я наткнулся на такую стенгазету. Вокруг нее куча читателей. Безрадостно увидал я свое имя рядом с Максимом Горьким. Мрачный тип сзади, прочитав, фукнул и сказал: «Персональный список идиотов». Дело. Были мы идиотами или нет, каждый решает по-своему. Несомненно лишь то, что наша жизнь приобрела некий острый, романтический, заговорщический оттенок. Мы ходили в переулочек у Арбата к Кусковой. В ее квартире шла непрерывная суматоха. Являлись, совещались, заседали. Смесь барства и интеллигентства с крепкой настойкой Москвы. А вблизи двухэтажного ее дома церковка. Окно кабинета Прокоповича выходит во двор, где играют детишки. С деревьев листья летят. Самый дом — не то особняк, не то помещичья усадьба, угол старой Москвы. Еще Герцена, Хомякова и Аксакова жили в этих краях. Небольшие сады при небольших особняках. Разве не деревня? И Сергей Николаевич, и Екатерина Дмитриевна были очень серьезны. Их положение не из легких. Все это они затеяли, предстояло найти линию и достойную, и осуществимую. Мы составили литературную группу, а Саргин редактировал газету комитета «Помощь». Ее внешний вид вполне повторял «Русские ведомости». Как только появился первый номер, по Москве прошел вздох. Теперь уж падут. «Русские ведомости» вышли, стало быть, уж капут. Подготовительная часть у Кусковой окончилась. Открылись собрания уже с ними, в особняке на собачьей площадке. Наших было числом гораздо больше. Профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы, вроде парламента. Вот какие люди. Прокопович, Кускова, Кишкин, Кутлер, Головин, профессор Тарасевич, но непокойный, Вера Фигнер и много других. Кутлер, 1859-1924, деятель партии кадетов, министр земледелия в царском правительстве. После революции работал в Госбанке как крупный специалист-финансист. Головин, 1867, год смерти неизвестен. Земский деятель, комиссар Временного правительства в 1917 году. Фигнер, по мужу Филиппова, Вера Николаевна. 1852-1942, профессиональный революционер, автор книги воспоминаний «Запечатленный труд», принесший ей всемирную известность. С их стороны Каменев, Рыков, Луначарский. Рыков Алексей Иванович, 1881-1938, профессиональный революционер, после смерти Ленина возглавил правительство СССР и РСФСР, необоснованно репрессирован. Большинство было у нас. Права наши считались большие. И настроение в наивности нашей такое. А позвольте спросить, милостьсдарь, а на каком основании вы изволили обобрать Нижегородскую губернию? А не угодно ли вам будет срочно отправить 500 вагонов в Самарскую? Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву. Он председательствовал. Приезжал и Рыков, насколько помню, всегда пьяный, в тужурке с длинным мальчишским галстуком, сальными волосами. Понять, что говорит, трудно, очень плохо двигал языком. Каменев уже был взят как наилучший мост к нам. Вспоминая эту свою деятельность, я не могу припомнить, что именно путного сделал. Кажется, больше слушал да рассматривал. Садился в первый ряд с независимым видом. Однажды сказал Каменеву: «Прошу слова». Он любезно кивнул и записал меня. Но тут встал Прокопович и очень толково именно то и сказал. «А позвольте, милостьсдарь, на каком основании?» Что я хотел спросить. Мне не повезло. Я от слова отказался, просто только с победоносным видом оглянулся на стулья наших, за которыми светлые окна. В них вечерняя Москва, невысокие домики собачьей площадки, урна, зеркальное небо и раннепадающие листы. Из этих шумных заседаний я вынес такое наблюдение. «Они и мы» — это название комедии Островского, «Волки и овцы». У них зуб, наглость, жестокость. Все они шершавые, урчат, огрызаются. Особенно это ясно стало, когда за Каменевым начали появляться какие-то безымянные типы в куртках. Позже мы все это хорошо поняли. И нет добрых глаз, доброго взгляда. Все это страшная черта советских людей — я ее часто замечал. Недобрые глаза и отсутствие улыбки. А наши... Ну, мы себя хорошо знаем. Мы настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. Им это не так-то понравилось. Началась торговля. То ли мы им должны уступить, то ли они нам. Я жил тогда в Москве один, в Кривоарбатском. Семья была в деревне. Ходил обедать на Арбат, в столовую, очень нарядную, только что открывшуюся. Бывал и в лавке, но реже. Как-то жарко, ветрено было в Москве, нервно и занято. Так оставалась у меня в памяти пустынность московских вечерних переулков, горячая сушь августа, ощущение легкости и полета. Раз вечером мы выходили со Саргиным с заседания. Луна хорошо светила. На этом заседании я просил Каменева засидевшего в Одессе писателя Соболя. Он небрежно спросил: «Какого Соболя? Который написал роман «Пыль»?» «Да». «Плохой роман. Пусть посидит». Я заметил, что он сидит уже 7 месяцев, неизвестно за что. «Ну, это много. Постараемся выпустить». И вот у выхода Каменев, подходя к моей машине, столкнулся с нами. «Пожалуйста», — сказал любезно, — «вам далеко, я подвезу». Не сговариваясь, мы со Саргиным толкнулись слегка друг друга и отказались. Мы шли лунным, пахучим вечером, радостно-грустным в красоте ночи московской. Шли некоторое время вместе, а потом разошлись. Я на Арбат, он Чернышевский. Памятен был этот вечер, сладок и пронзителен. Но и он ушел, и много с тех пор изменилось. Тогда Соболь сидел, а Каменев уезжал на шикарной машине, генерал-губернатор Москвы. А затем Соболь, этот глубоко несчастный человек, вышел из тюрьмы, ушел к ним, окончательно запутался и револьверным выстрелом разрешил свою незадачливую жизнь. Соболя я просто жалею, над Каменевым злорадствовать не хочу. А в тот вечер мягко нес его автомобиль к Кремлю. Кудета. Крутая мера. Мы собрались в свой особняк часам к 5 на заседании, как было назначено. Сегодня решалось все дальнейшее. Комитет поставил ультиматум. Или нашу делегацию выпускают в Европу для сбора денег, или мы закрываемся, ибо местными силами помочь нельзя. Настроение нервное, напряженное. Наши сидят на подоконниках залы, толпятся в смежной комнате, разговаривают около стенных карт и диаграмм. Время идет. Вечереет. Под окнами какие-то куртки, а Каменева все нет. Нервность и удивление. Вынимают часы, смотрят. Я находился в комнате рядом с залой. Помню, в прихожей раздался шум, неизвестно, что за шум. Почему, но сразу стало ясно. Идет беда. В следующее мгновение с 10 кожаных курток с револьверами в высоких сапогах бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул: «Постановлением Всероссийской чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы!» Путешествие. Паники не произошло. Все были довольно покойны. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер и багрово вспыхнувшую Екатерину Дмитриевну. Еще помню, что через несколько минут по водворении пришельцев через ту же прихожую пробирался к нам несколько неуклюже и как бы конфузливо Муратов. «Ты зачем тут?» «Эх ты!» Муратов был тоже членом комитета, он опоздал. Подойдя к особняку, увидел чекистов, увидел арест. «Ну и чего ж ты тут не повернул?» «Да уж так! Вместе заседали, вместе и отвечать». «Теперь он уже за чертой чекистов. Не утечешь». Был бледно-сиреневый вечер, когда мы вышли. У подъезда стояли автомобили. А Саргин, я и Муратов как прожили полжизни вместе, так вместе и сели. Теплый воздух засвистел в ушах. Казалось почему-то, что машина мчится головокружительно. Неслись знакомые переулки, Арбат, мелькнула площадь, Воздвиженка. И странно пустынной казалась Москва. Очень хотелось встретить хоть кого-нибудь знакомого. Маховая, университет. У книжной лавки Мельгунова мелькнуло, наконец, чье-то знакомое лицо, но машина наддала через 2-3 минуты после удивительнейшего полета, я другого все-таки такого в жизни не запомню, мы остановились у приветливых дверей Дома России на Лубянской площади и сошли с автомобиля. 2 года назад в эти же двери вошел и не вышел живым мальчик Алеша Смирнов, многострадальный мой пасынок. Ночь. Всем нам пришлось перебывать у окошечка, похожего на кассу банка или на бюро спальных вагонов. Там о каждом записывали, что требуется, и вновь собрались мы в нашей случайной комнате, ждали дальнейшей участи. Я думаю, самым невозмутимым из нас оказался Головин. Всегда у меня была слабость к этой безукоризненно лысой, изящной и умной голове, к тонкому древнему профилю. Он потомок Камненов. Бесцветно спокойным глазам. На воле в барское довоенное время и в голодные дни революции мы немало играли с ним в шахматы. Он с одинаковым безразличием и выигрывал, и проигрывал. Через полчаса по прибытии, когда другие еще горячились, расходовали подожженную нервную энергию, Федор Александрович уже сел играть с черномрачным и также равнодушным кутлером. Откуда они добыли шахматы, я не помню. Кажется, тут же и смастерили из картона. Впрочем, игра продолжалась недолго. Нас повели в еще новое помещение. Головин равнодушно забрал фигурки, записал положение и в своем элегантном костюме, белых брюках, с шахматами под мышкой, зашагал по застеночным коридорам. Мы вошли в довольно большую комнату с двумя цельного стекла окнами. Надпись на стекле, глядевшего в переулок, можно было прочесть и отсюда. Контора Аванесова. Теперь в конторе нары. Их ненадолго занимали случайные постояльцы. Здесь перст судьбы сортировал. Жизнь — смерть, смерть — жизнь. Кускову, Прокоповича и Кишкина очень скоро увели от нас во внутреннюю тюрьму. Мы попрощались сдержанно, но с волнением. Никто не знал, на что их ведут. Мы с Муратовым легли рядом на голые нары около окна. А Саргин находился в другом углу, с гражданином Бенкендорфом. Хотелось есть. Электрическая лампочка заливала все сверху мертвым светом. Мы лежали и сначала говорили, а потом стали умолкать. Заснуть в эту первую свою ночь в тюрьме я не мог. К счастью, ужаса не испытывал. Но нервное возбуждение заставляло бодрствовать. Мне даже казалось, что я очень оживлен, почти весел. Странным образом, мало думалось о безумии окружающего. Знал, что в этом же доме, может быть, в эти глухие часы кого-то ведут в подвал, но... Самозащита, что ли? Мысль на таком не останавливалась. Часа в три, например, ясно помню шум мотора, заведенного на дворе. Мы отлично знали, что это значит. Все же впечатление было меньше, чем можно было бы думать. Очень уязвляла мысль о семье. Жена и дочь были в деревне. Все хотелось, чтобы до них пока не дошла весть о моем аресте. А затем... Затем я наблюдал. По моему мнению, спали многие. Среди них недалеко от меня Головин. Он лежал на спине. На его правильном лысом черепе блестел, как на слоновой кости, луч электричества. Руки аккуратно сложены накрест. Белые брюки в складке. Желтые ботинки, воротнички даже не расстегнуты. Он и позже спал всегда в полном параде. Объяснял так, что если ночью позовут на допрос или расстрел, то нельзя выходить на такое дело не в порядке. Сейчас клоп медленно взбирался по теневой стороне его черепа, ища удобного места. Доползший до освещенной блестящей части, испуганно повернул назад. В это время в камеру ввели высокого человека, неуверенно шагавшего к нам. Я толкнул Муратова. Тот поднял заспанное, затекшее от неудобного изголовья лицо и ухмыльнулся. Это был его приятель, Борис Виппер, молодой профессор. «Ну вот», — пробормотал Муратов, — «и вы тут. Нашего полку прибыло». А Виппера взяли ночью и прямо доставили сюда. Виппер Борис Робертович, 1888-1967, искусствовед. Что день грядущий мне готовит? Первое. Яркое солнце. Было воскресенье. Этот августовский свет весело блистал по Москве. В Петербурге сквозь влажно-голубоватую Невскую дымку освещал тела безвинно убиенных по таганцевскому заговору. Второе. И очень приятное, что он нам дал. Были посылки. Да, за стенами там на воле оказалась Москва, добрая Москва. Через тысячи пор, щелей просочилась она в тюрьму, обходя правила адских кругов. Жены, сестры, невесты, дружественные, знакомые и полузнакомые руки упаковывали нам свертки, и в солнечный воскресный день вдруг въехала груда пакетов, передач. К этому времени Асаргин был уже избран нашим старостой. Ловкий и легкий, в счастливом нервном возбуждении ответственности он хорошо провел роль, был в форме. Вот и сейчас элегантно распоряжался раздачей передач, весело выкликая адресатов. Так как все мои находились в деревне, я ничего не ждал. А вдруг улыбающееся лицо Асаргина обернулось, он назвал мое имя. Только тут я понял, как приятно получить в тюрьме знак благожелания и памяти. Этим обязан был я Асаргиной. Вместе с пакетом мужу уложила, притащила на себя она и мне подмогу. Никогда, даже в детстве, не радовал меня так подарок. За него храню Рахиле Григорьевне всегдашнюю благодарность. Там было одеяло, подушка, белый хлеб, сахар, какао. Вообще столько прелестей. Не получившие, ни москвичи, сразу заметны были по грустным глазам. Разумеется, тотчас же началась дележка. Первобытно братственное равенство осуществлялось с некоторым даже напором со стороны получивших. Вся наша преступная банда оживилась. Особенно старался один инженер, Мет. Он получил огромную посылку, с нервной расточительностью раздавал свои сокровища. А вид камеры изменился. Стали устраиваться, на нарах появились пледы, одеяла, подушки. Началось бритье и умывание, и вообще жизнь, вроде вагонной, дальнего следования. Мы с Муратовым и Виппером устроили свой уголок у окна аванесовской конторы и залегли крепко по медвежьи. После бессонной ночи дремалось неплохо. Время шло быстро. Черно-лохматый Кутлер играл, как полагалось, в шахматы с Головиным, и по их виду нельзя было понять, кто побеждает. А Саргин хлопотал с Бенкендорфом в другом углу. Под вечер он прибежал ко мне, несколько женственно припал, обнял и гаркнул. «Вот она! Жизнь-то какая! Веселая жизнь! Ругаешь меня, что я тебя сюда затащил?» Историко-литературный угол оживленно загоготал. А Саргин уже вспорхнул, подобно Нижинскому, помчался для переговоров о кипятке. Вспорхнул, подобно Нижинскому, Вацлав Фомич Нижинский, 1889-1950, выдающийся русский артист, балета и балетмейстер. Звезды. По вечерам мы их видели, но минутно, пересекая тесный двор, когда ходили умываться за кипятком и тому подобное. Никогда звезды не казались столь прекрасными. К сожалению, в том узком куске бархата, что восставал над головой, я не мог найти веги, но другие звезды видел. И они видели меня в грязи, убожестве, кровавой слякоти отверженного места. Звезды и вега вызывают в памяти рассказ, слышанный тоже в дни революции. Госпожа Н. была замужем за немолодым человеком, полюбила другого. После разных колебаний муж согласился, чтобы она устроила себе новую жизнь с этим другом. Они встретились все трое у Н, и решение было принято окончательное. На другой день госпожа Н должна была уехать. Ночью, однако, и она, и муж, и все родные были арестованы по обвинению в контрреволюции. Новая жизнь для госпожи Н оказалась камерой смертников в Бутырках. Еще на воле, когда шел их роман, госпожа Н и господин Х, оба мистики, полюбили звезду Вегу. Однажды, идя по Кузнецкому, господин Ха увидел на витрине книгу «Голубая звезда». В повести этой было тоже мистическое поклонение Веге как символу женственного. Книга пришлась по душе влюбленным, они вместе читали ее. Увидел на витрине книгу «Голубая звезда». Имеется в виду повесть Зайцева «Голубая звезда», одна из лучших его в дореволюционном творчестве. Включена в сборник произведений Зайцева, вышедших в издательствах «Московский рабочий» 1989 год, «Приокская книжная» 1989, «Художественная литература» 1989, «Советский писатель» 1989, «Современник» 1990 год. Господину Ха удалось доставить книгу в тюрьму. Подчеркнув буквы слов, он дал понять, что каждый вечер, когда Вега появляется, он думает о госпоже Н. Пусть и она поступит так же. Госпожа Н, а женщина изящная и тонкая, очень страдала в заточении. Жизнь отнимали у нее на грани долгожданного счастья. Она исполнила завет любимого человека, и по вечерам при появлении звезды, глядя на нее, они мечтали друг о друге, тем поддерживали себя. Госпожа Н при этом часто читала книгу. Обвинение было ложным, но погибла вся семья, не пощадила родных и знакомых по древнему до седьмого колена. За госпожой Энн смерть пришла, когда она читала о голубой звезде. Встав, перекрестившись, она с книгою в спокойствии пошла навстречу вечности. Этот рассказ слышал я от той, кто последняя сестрински поцеловала ее в лоб, и кому чудом удалось спастись. «Звезды в застенке. Вас вспоминаю с любовью, взволнованно и благодарно». «Сидим». К нам попали газеты. О, теперь о нас писали иначе, чем в дни персонального списка идиотов. Клонили к тому, чтобы весь наш комитет рассматривать как заговор и, соответственно, расправиться. С Таганцевым уж так и обошлись. Наших начали водить на допросы. Кутлер, Федор Александрович, кроме шахмат, получили еще обязанности. Прокопович, Кишкин и Кусково в эти дни были на черте смерти. И гибель была решена, спасло вмешательство Нансена. Насколько знаю, он поставил условием своей помощи сохранение их жизни. Понемногу начали мы сживаться с конторой Аванесова. Нам подбавляли кое-кого, кое-кто из наших уходил во внутреннюю тюрьму. По-прежнему из города шли передачи. Настроение держалось бодрое, чтобы его не ослаблять, решили развлекаться, читать лекции. Кутлер читал о финансах. Этот умный, сумрачный человек был глубоким скептиком. Я думаю, он убежденно считал, что вообще все погибло. Россия, финансы, он сам, комитет. Я спросил его раз: «Николай Николаевич, а вот вы верили в это дело, когда шли?» Он улыбнулся, как бы отвечая младенцу: «Разумеется, ни минуты. Зачем же вы шли?» Из его слов, сказанных с оттенком горечи, выходило, что и этот многоопытный муж, бывший министр, вроде нас, грешных, тоже пошел за компанию. Его лекция доказывала, что с советскими финансами плохо. Вспоминая его, я, однако, все более убеждаюсь в бессилии скептицизма. Люди этого склада мало могут сделать. Верно ли даже они угадывают жизнь? Не нужна ли даже для этого живая сила веры? Ведь вот и не рухнули советские финансы, а сам Николай Николаевич, выйдя из тюрьмы, как раз занялся укреплением червонца. За него верили другие. Он, должно быть, действовал и там, по инерции. Так случилось. И с удивлением, вероятно, видел плоды рук своих. На этом червонце он и умер. Грустный человек, всегда готовый к смерти и равнодушный к ней. Мне кажется, и умер он в горестном недоумении. Борис Виппер читал, кажется, о живописи. Муратов — о древней иконописи. С моим чтением произошел маленький веселый случай. Было утро, солнечный день. Я говорил о русской литературе, как вдруг в камеру довольно бурно и начальственно вошло двое чекистов. В руке у одного была бумажка. По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить. Правда, я не хотел играть под Архимеда, вообще ни о чем не думал, но, вероятно, подсознанию не понравилось вторжение постороннего тела, да еще грубоватого, прерывающего меня. Я ответил почти недовольно: «Ну да, да, вот кончу сперва лекцию». Все захохотали, и я смутился. Улыбнулся даже чекист: «Успеете на свободе кончить». Москва. Я пожимал десятки рук. Со всех сторон наперебой давали поручения, и через несколько минут сухой и звонкий ветер, пыль, дребезг московских улиц. Как светло, просторно. Извозчик медленно вез меня с моим тюремным скарбом на Арбат. Весь этот день слился у меня в какое-то пестро-огненное движение. Я не мог усидеть на месте. Пустынная, большая наша комната в Кривоарбатском показалась скучной, но Москва родной. Меня приветствовали в арбатской столовой. На улице останавливали незнакомые и поздравляли, а я все не мог остановиться. Все мне хотелось идти, без конца говорить, волноваться. Я и ходил по гостям до 2 часов ночи. Передавал и рассказывал женам, сестрам, родным об оставшихся. Был на Казихе у Головиных, был в Чернышевском у Осаргиной. Что можно прибавить о нас? Кусково, Прокопович, Кишкин, Осаргин и еще некоторые просидели долго. Потом были сосланы. Потом попали за границу. Пользы голодающим, конечно, мы не принесли. Предсказание наших жен при начале комитета: «Через месяц будете все в чеке», с точностью осуществились. Но, вспоминая наше сидение, я вспоминаю не плохое дело, а хорошее. Мы ошиблись в расчете, но мне не стыдно, что я сидел. И Кусковой не стыдно. Ну, а вот Каменеву... А в этом только и смысл. Мы в тюрьме были бодры, потому что правда была за нами. Мало? Нет, очень много. Чтение. В декабре 1920 года на трудмобилизации в Притыкине предложили мне, как человеку письменному, поступить писарем в Каширу, жене моей заняться рубкой леса. Это не устраивало нас, и мы выбрались в Москву. Денег, разумеется, не было, но друзья нашлись. Друзья взяли в лавку писателей, и я встал за прилавком торговать книгами. Это куда лучше, чем служить у коммунистов, да и давало возможность жить. Получали мы уже, не помню, какие тысячи, но тысячи платили и за сахар, кофе, так что не совсем хватало, приходилось подрабатывать. Приглашали кое-куда читать. Занятия не из веселых, но... «Как бы чего ни вышло, смотрите», — говорили мне в лавке, — «будете все-таки читать у коммунистов». Тогда в Москве можно было еще позволить себе роскошь не читать у коммунистов. Надо сказать прямо, кроме нужды, меня никто не принуждал читать в Доме печати. Еще отчасти было любопытство, да и некий вызов. Пригласил меня Полонский, известный критик. Кажется, он и заведовал этим учреждением. И приглашал-то с опаской, может быть, мол, еще не соблаговолит. Я пришел часу в 9, нарочно пораньше. После холодной моей комнаты, где мы с женой едва натапливали до 10-11 градусов, приятно удивила теплота, освещение, культурный вид вестибюля, гостиной. Зал прямо отличный, с небольшой, но довольно элегантной эстрадой. И еще прелесть — буфет. Столики, как некогда в литературном кружке. Можно спросить стакан чаю, бутерброд с красной икрой и тому подобное. Этого я нигде не видал за годы революции. Так что вражеский стан хоть куда. Немедленно сел за столик, честь честью, все мне и подали, и вполне развеселили. Собственно, не барышня мне подававшая, а соседи. Их было двое за столиком у стены. Одного совсем не помню, а другой спиной ко мне был в какой-то фригийской шапочке. В 3/4 виднелось суховатое лицо, бритое. Я даже обратил внимание, про себя назвал его «якобинец». Они разговаривали между собой. Сначала о чем-то вообще, потом о Доме печати. Якобинец угрюмо сутулился, буркал. Видимо, скептик из внешних мест, некий печальный демон, дух изгнания. «Что же сегодня такое будет?» — спросил собеседник. «Черт их знает! Литературный вечер!» — собеседник зевнул. «А кто будет читать?» «Известный мерзавец Борис Зайцев», — хмыкнул Робеспьер. Собеседник, по-видимому, удовлетворился. Они спокойно продолжали о другом. Подошел Полонский, любезно поздоровался, взглянул на мой крахмальный воротничок, приличный костюм, усмехнулся. «А вы по-европейски?» Я улыбнулся тоже. «Да и у вас по-европейски. Светло, чисто. Видите, чай пью. И меня только что обозвали мерзавцем». Длинный нос Полонского выехал еще более вперед. «Ничего. Тут два типа рядом тоже чай пили и делились впечатлениями. Их право». «Ну, это недоразумение». На эстраде у меня стоял стол, стул, электрическая лампочка, стакан с чаем. Зала была полна. Все молодежь, довольно сдержанная, много барышень, люди в куртках, косоворотках, но фригийского своего приятеля я не заметил. Особенно приятно было произнести вслух эпиграф «Мирен сон и безмятежен, даруй ми». Молитва. На слове «молитва» я даже остановился, оглядел публику. Некоторое как бы легкое недоумение по ней прошло, но чуть-чуть, ветерком. Читал я спокойно, и спокойно слушали. Настолько спокойно и почти благожелательно, будто я у себя в Союзе. Когда кончил, аплодировали, что за удивление. Где же другие Робеспьеры? Наверное, в прениях-то насыплют. Прения были объявлены тотчас за чтением. Но и тут что-то странное. Хотел ли Полонский быть наперекор всему любезен или загладить давешние, но произнес слово почти юбилейное, оговариваясь, конечно, что я не наш. Петр Семенович Коган, а Львов Рогачевский тоже сказали более чем дружественно. Возражать не на что, спорить не с чем, только кланяйся да благодари. Не всегда так идиллически приходилось читать. Странно требовать, чтобы в революции все было мирен, сон и безмятежен. Наш союз устраивал иногда большие выступления для сбора средств, частью из целей литературных. Один такой вечер назначили в Политехническом музее. Читать пригласили Сологуба, Вячеслава Иванова, Белого, Балтрушайтиса и меня. Политехнический музей известен. Кудреватое здание смотрит на Ильинские ворота, а внутри коридоры, переходы, яркий свет, огромная аудитория, круто поднимающаяся вверх. В тот морозный вечер все это кишело, бурлило. На недостаток публики не могли мы жаловаться. Белый не приехал. Сологуб сидел в артистической, лысый, холодноватый. «Да», — говорил, слегка встряхивая на носу пенсне, — «будем читать». «Да». «Читать так читать. Читать так читать». Явился красный с морозу Балтрушайтис. Вячеслав Иванов в длинном старомодном сюртуке с золотящимися седоватыми локонами вокруг лба, сильно обнажившегося, пил чай, устремляясь всею фигурой вперед. От него и вообще осталось впечатление, что даже когда он стоит, тело его наклонено вперед, как бы плывущий корабль. Золотое пенсне, влажная кожа, слегка воспаленная, быстрые небольшие глаза, носовой голос, редкостный блеск речи, более интересного и значительного собеседника я не встречал. В общем же, мы кучка, горсть, а в приоткрытую на эстраду дверь видно, как втекают, растекаются по рядам скамей темные фигуры, и чем выше, тем все гуще. Еще в первых рядах можно кое-кого рассмотреть, своих. Дальше идет племя молодое, незнакомое, разговаривающее, курящее, топающее в нетерпении ногами. «Читать так читать», — говорил Сологуб. «Да, будем читать». Любил он однообразно и загадочно повторять одни и те же слова. А Львов Рогачевский сделал маленькое вступление. Сам социал-демократ как бы преподносил нас своей аудитории. Все это вышло мирно и естественно. Читал Вячеслав Иванов, кажется, стихи. Мы с Сологубом сидели на эстраде. Вячеслав Иванов раскланивался на аплодисменты. Была очередь Балтрушайтиса. Поэт сумрачный, одинокий, неблагодарного типа. Балтрушайтис никогда не пользовался популярностью. Его ценили в литературе и мало знала публика. В то время был он послом Литвы при СССР. Но появление его вдруг оказалось необыкновенным. Только он выступил, по аудитории пролетела молния, зигзагом разодрала массу, да то ли равнодушную. Особенно силен был разрыв на верхах. Сразу вскочили какие-то люди, замахали руками, поднялся шум, крик. Ничего нельзя ни понять, ни разобрать. Кто-то пытался кого-то удержать, кто-то с кем-то спорил. Потом донеслось: «Долой! Убийца! Кровь! Убийца!» Юргис Казимирович Балтрушайтис так же похож на убийцу, как и я. Но уже сверху катились, буквально скатывались вниз к нашему суденышку разъяренные люди, потрясая кулаками, красные от гнева, с лицами ужасными, это я хорошо помню. «Убийца! Долой! Прекратить!» Балтрушайтис стоял бледный, что-то пытался сказать, но ничего не удавалось. «Скандал», — повторял спокойно Сологуб, — «это скандал, настоящий скандал». Выявилось, что литовские коммунисты протестуют против казни их товарищей в Литве. Ответственно оказался Балтрушайтис, как посол. В сущности, мы в их власти. Ни оружия, ни полиции. Несколько литераторов на эстраде. Балтрушайтиса поскорее увели. Львов Рогачевский добился слова. Львов Рогачевский. Василий Львович. 1873-1930. Критик, литературовед. Объяснил. Балтрушайтис — известный поэт, ни к каким казням не имеет отношения и тому подобное. Несколько приутихли, раздались даже аплодисменты, устроители ободрились. Но лишь только Балтрушайтис показался, все опять вскипело. И на этот раз уж безнадежно. Пришлось объявить перерыв, спешно отправить домой Юргиса Казимировича. А затем выступать предстояло мне. Может быть, и я какой-нибудь убийца. Не особенно радостно подходил я к кафедре. «Господа». «Я прочту сейчас не господа, а товарищи», — поправили сверхов. Но тут я проявил упрямство. «Господа», — повторил громче, — «сейчас я прочту свою вещь, называется она «Дон Жуан».» Я читал плохо. Приходилось напрягать голос, и явно не было никакого созвучия. Но раздражение тоже я не ощущал в толпе. Прямо перед собой во втором ряду видел фуражку молодого писателя, нередко у меня бывавшего. Он относился ко мне дружественно и отчасти покровительственно. «Ах», — говорил, — «нельзя теперь о таком и так писать. Вот и маженисты, это другое дело». Его молоденькое лицо с рыжеватыми глазами, не без приятности и не без плутовства, посматривало с обычной снисходительной сочувственностью. Заламывая назад кепку, ухарским своим видом хотел он сказать: «Вот тебе и Дон Жуан, зная наших, калуцких». Сологуб прочел превосходные стихи. И тоже было настроение льда без прежней ненависти. Нет, кроме Балтрушайтиса, никто теперь не интересен. Из музея мы шли с Сологубом за Москворечье. Ильинка пуста, холодна. Идем серединой улицы. Снег хрустит, звезды. Небо протекает узкой лентой над головой. Черны, угрюмы дома. На перекрестке костер, греются милиционеры. На углу Красной площади дохлая лошадь. Проклятая жизнь, проклятая жизнь, как при Гришке Отрепьеве. Жизнь, как при Гришке Отрепьеве. Сологуб поднял меховой воротник, пенсне запотело, шагает неторопливо. Как при Гришке Отрепьеве. Василий Блаженный, Красная площадь, туман от мороза, скрип валенок наших, чернота, в золоте небо, дальний выстрел, багровый костер сзади. А могли бы и нас с вами нынче в клочья разорвать. Да, могли бы в клочья. Так бы нас и разорвали в клочья. Мы бы ничего и не поделали. Вот бы и разорвали в клочья, — говорил Федор Кузьмич, точно каркал. Да и правда, несло нам время великие беды. Та самая Анастасия Николаевна, жена его, что сопровождала нас по Москве, застывающей, не так много позже кинулась в Неву. Федор Кузьмич скоро умер. В бедности, болезнях, отверженности. Та самая Анастасия Николаевна Чеботаревская. Смотрите примечание к очерку «Флобер в Москве». Испытал и я, что полагается, но той грозной ночью все еще было в предвестии, за недалекими горами, только гул. И тем резче противоположность с теплым домом, светлым и приветливым, куда мы наконец пришли. В те годы в Москве находились люди промежуточной позиции между нами и ими. Преуспевали они там, но и прежних друзей не забывали. Некоторые из нас благодаря этому и выжили. Доктор, к которому шли мы, был именно из таких. Временами устраивались у него сборища литераторов, художников, музыкантов, актеров. Практика в Кремле позволяла ему иметь порядочную квартиру, теплую, с электричеством, доставать коньяк, питаться по-человечески. Какая роскошь для времен проклятой пшенки! Доктор был любителем наук и искусств. Кружок у него собиравшийся назывался «Академия неугомонных». Цель его — давать передышку в страшной жизни и вообще жить, хоть минутами. Вячеслав Иванов сочинил гимн академический. Начинался он словами «Не огни святого Эльма». Кажется, была и музыка к нему, если не ошибаюсь, Гречанинова, одного из основателей кружка. Чуть ли не гимном этим нас и встретили. Помню Гречанинова с женой, веселых и оживленных, самого доктора. Позже, когда помирал я от тифа, в числе других, и он меня вытаскивал. Главное, помню ощущение дружественности, свободы, изящества, своего художнического круга. Москвин и он, Гречанинов и Сологуб, Вячеслав Иванов, Чулков — это не литовские большевики. Хозяин кормил нас, поил, ухаживал. Видно было, что ему занятно, делает он это от души. Что-то играли на рояле, много болтали, хохотали, рассказывали о музее и скандале. Потом Сологуб читал, и читал много, замечательно. В редком ударе находился. Да и мы не в обычном состоянии. Этот пир артистический, если был и во время чумы, то с иным настроением, но не будничный, в странном сочетании восторга и беды, вокруг нас завивавшейся. Кажется, Сологуб договаривал последние свои слова. Было это как бы прощание со всей нашей жизнью. Никогда раньше не пронзали так его стихи. Да и читал он много. Мы не замечали времени до 4 часов. Когда меня у входа в парадис суровый Петр, гремя ключами, спросит, что сделал ты, меня он вниз железным посохом не сбросит. Скажу, слагал романы и стихи, и утешал, но и вводил в соблазны. И вообще мои грехи, апостол Петр, многообразны. Но я поэт, и улыбнется он, и разорвет грехов рукописание, и смело в рай войду, прощен, внимать святое ликование. Когда меня у входа в парадис, отрывок из стихотворения Сологуба, я испытал превратности судеб, написанного 8 апреля 1919 года. Больше Сологуба я никогда не видел. Той ночью был он весь особенный и вдохновленный, а вышел из обычного своего сумрака, таким запомнился. Его дальнейшая недолгая жизнь была, кажется, сплошной Голгофой. Революционная пшеница. Годы после войны прожили мы в деревне, в тульском имении отца. Не могу сказать, чтобы нас обижали. Меня не только не убили, но и заложником не взяли. Не лишили и крова. Я занимал по-прежнему свой флигель. Мне вернули книги, реквизированные во время моей отлучки. Все Соловьёвы и Флоберы, Данте, Тургеневы и Мериме не без торжественности возвратились в розвольнях домой, на родные притыкинские полки. Правда, пришлось воевать. Молодой бешеный коммунист в Кашире, местный министр просвещения, библиотеки не хотел возвращать. Когда жена моя явилась к нему с разными мандатами, он отказался их исполнить.
в выступлении кричал: «Вижу, что подпись Каменева! Пусть ЧК из Москвы едет! Пусть меня расстреливают! Не отдам народного достояния!» «Да ведь это муж на свои деньги чуть не всю жизнь собирал! Ваш муж и так все знает! Зачем ему книги? А народ жаждет просвещения!» В товарище Федорове или Федулине была искренность. Он искренне ненавидел нас, по его мнению, угнетателей народа. Малограмотный искренне полагал, что народ жаждет прочитать Вячеслава Иванова и «Образы Италии» Муратова. Хуже, конечно, было то, что половина книг оказалась на французском языке. Комическое же состояло в чеке. Из Москвы же не удалось достать столь грозные бумаги, что ими можно было припугнуть Каширского Сен-Жюста. К чести его он не испугался. «Хотя бы сам Карл Маркс пришел и потребовал: не отдам! Пускай расстреливают! Наплевать!» Через несколько же дней потух, успокоился и сдался на простое соображение: книги для меня — орудие производства. «Орудие производства мы обосчисляем», — хмуро сказал было сначала. «Да, в капитализме, но я кустарь-самоучка». На самоучку возражать не пришлось. Народ моими книгами не просветился. Слух же о том, что молодой барин может раздобыть такой мандат, по которому и книги возвращают, в деревню проник. Это укрепляло наше положение. Жили мы с крестьянами отлично, все-таки не вредно было иной раз показать свое могущество. В начале революции Кускова и Осаргин издавали в Москве кооперативную газету, очень приличную. Я там кое-что печатал. Писали иногда и обо мне. И вот раз во флигеле жена показала некой собирательной Анютке номер газеты. «Ну, видишь это? Чье тут имя?» Анютка по складам прочла: «Баринову». «А тут?» — Таня без трепета разобрала. «Притыкино», — жена сложила газету. «А дальше сказано, что если барина хоть пальцем тронут, так деревню артиллерии снесут». «Понятно?» В тот же вечер вся деревня это знала. Артиллерия Кускова и Осаргина выступила на мою защиту. К осени 20-го года выяснилось, что семян для Азимова у нас мало. Еще мать могла кое-что посеять, на деревню же у крестьян почти все было съедено, то есть остатки реквизиций и разверсток. Жуткая вещь — очутиться без семян. Сограждане мои забеспокоились, да и нам приходилось туго. И тогда пришла мне странная, но к революции подходящая, мысль — спуститься прямо в пасть львиную, что-нибудь оттуда выудить. Съездить в Москву, добыть семян у того самого правительства, которое нас собирало. Нерадостно вспоминаешь поездки того времени, тряску в телеге, мытарство с разрешениями, билетами, забитые толпой вокзалы, запакощенные вагоны. Только осенние поля наши, крестцы овсов, запах мекины, конопли в деревнях, теплый дымок над трубами, спутанные лошади, ложочки. Вечный пейзаж России всегда прекрасный. В Кашире пришлось прожить целый день. Мы останавливались у знакомой дамы-железнодорожницы. Привозили ей ковриги хлеба, а она выхлопатывала билеты. От скуки изобрели на митинг. В это время воевали с Польшей. Попали как раз на речь приятеля нашего библиотечного. Он громил с эстрады перед сотней слушателей Польшу. От волнений побледнел, задыхался, грозил кулаком. Но панская Польша ему не давалась. Все он кричал: «Товарищи, покажем империалистам польской панши!» Или: «Польская панша, вооруженная до зубов!» Слушатели равнодушно принимали паншу. Может быть, даже больше так нравилось. За окой видны были синеющие леса, августовское солнце бледнело, и тощи казались деревца, запыленные в садике. Русь, Кашира. Пусть Дворянская называется улицей Карла Маркса, но такая же скакучая мостовая на ней, такие же булыжники, пыль, запах дегтя, заборы — и также милы сады каширские, многояблочные, многовишневые, над ними звонят колокола белых церквей. Тяжким ночным путем добрались до Москвы. Через несколько дней удалось побывать и у Каменева. Он дал записку к комиссару земледелия. Тот и должен был все сделать. Комиссар Середа помещался со своим учреждением на Пречистенском бульваре, в доме управления уделов. Комиссар Середа Семен Пафнутьевич, 1871-1933, статистик-экономист в революционном движении с 1903 года,
1918-1921 годах нарком земледелия РСФСР. В 1910-1926 годах член президиума ВСНХ. С 1930 года зам председателя совнаркома и госплана РСФСР. Ясным утром осенним подходил я не без волнения к этим уделам. Некогда гостил тут Тургенев, здесь читал друзьям «Дворянское гнездо», а теперь вот приходится подниматься по лестнице, в чем-то убеждать, чего-то просить у какого-то Середы. Ничего не поделаешь, голод есть голод. И не сразу, конечно, дался Середа. Плотненькая, но приветливая барышня, секретарша, потомила. Однако каменевское имя имело вес. Провели в угловой огромный кабинет, весь залитый солнцем. Над большим столом увидал я черную народническую бороду. Наверное, в этой комнате лучший и жил Тургенев. Думаю, Середа был не большевистской закваски, а эсеровской и общеинтеллигентской. Что-то человеческое, более мягкое в нем чувствовалось. Над столом он сгибался, как сотрудник русских ведомостей, тяготел к общине, летом, наверное, ходил в калошах. Бороду утюжил под Михайловского. Бороду утюжил под Михайловского Николай Константинович Михайловский, 1842-1904, социолог, публицист, литературный критик. Я ему передал прошение наших крестьян, подтвердил, что положение вправду тяжелое, рассказал об общине. Одним словом, получился разговор двух народолюбцев 70-х годов. Середа успел разгладить, вновь завертеть свою бороду, опять разутюжить ее и признал, что без семян сеять трудно. Опять секретарша, машинки, печати, и через день по всем правилам предписания складу выдать гражданам сельца Притыкина столько-то пудов семян озимой пшеницы. Успех настолько удивительный, что за него простишь и Тургенева, и Дому делов. Мандат мой произвел в деревне впечатление огромное. Крестьяне в осторожности своей и вековечной подозрительности не очень-то сначала и поверили. Все Дуньки и Анютки мигом перекинули победу из нашей кухни на деревню. Но на сходке я документ показал. Его ощупали, обнюхали, осмотрели. Все в порядке. Надо было решиться на одно. Обозом двинуться в Москву. Оттуда привезти семян. Таково условие подарка. Начались разногласия. Мудрецы утверждали, что-нибудь тут да не так. Почему это ни с того, ни с сего 200 пудов пшеницы? И без возврата? На это ответили, а как же книги вернули? Он, барин-то, ты не смотри, что у себя в Охлигеле все книжки читает. Он свой интерес понимает. У бабушки, так называли мою мать, семенов тоже нет, он и хлопочет. Взяло верх мнение, что ехать надо. Мы считались гражданами сельца Притыкина, и от нашего двора выехал гражданин Климка, наш работник, знаменитый святой своей дуростью. Баба Авдотья голосила, что у ней нет лошади и подводы, а семенов-то и на моих дармоедов, на моих праликов надо. В ней были дети, и ей решили уделить сообща. После долгих сборов, споров, проволочек, обоз наконец тронулся. До Москвы 130 верст. Осень сухая, дней в 5-6 обернутся. Не без волнения ждали мы их. Мандат мандатом, но ведь Бог их знает, комиссаров. На седьмой день Климка въехал на серой кобыле во двор с нагруженным, укрытым брезентом возом. Что ж, хорошо в Москву съездил. Климка был человек сумрачный, неразговорчивый. Да и слова не особенно гладко из него шли. «Москва-то тебе понравилась?»
«Понравилось, понравилось. Эти Семенов привез, а ты понравилось».
Семенов привез не один Климка, вся деревня. «Даже замечательные пшеницы дали», — рассказывал на другой день Федор Степанович, наш приятель и комиссар деревни, не глупый, бойкий человек из бывших приказчиков. Он немного кашлял, шея у него замотана шарфом. «Так что, знаешь, понимаешь, не за даром в Москву съездили, и мужики премного вам благодарны». Началась моя слава. Слава вообще связана с ужасом, особенно в народных массах. Некоторый тихий ужас возник и вокруг моего Хригеля. Если возвращают книги, дают семена, если Кускова со Саргиным угрожает артиллерией, значит же... И в те дни случалось, что в дверь ко мне раздавался стук, отворял ее, робкий посетитель откуда-нибудь из Мокрого, Оленькова, даже с Мордвеса. Значит, как мы слыхали, что вы очень до семенов ходовитый, то селение наше и кланяется, а насчет чего прочего мы завсегда поблагодарим. Выходило что-то из ревизора. Бобчинский с Добчинским не являлись, но плакалась и баба, и вообще, будь у меня характер Хлестакова, я мог бы процвесть. Но судьба не так долго держала меня на подмостках. Пшеницу посеяли. Кто подоверчивый всю, мудрецы, в том числе Федор Степанович, смололи ее и пустили на пищу, а посеяли из остатков урожая, хотя зерном пшеница была превосходная. С Северного Кавказа. Она взошла удивительно. На вечерних прогулках нередко я любовался ее мощной, густой, изумрудной зеленью, стебелек к стебельку, как под щетку. Уже грач мог почти прятаться в ней, когда начались заморозки. Утром зеленя стояли седые, спутанные лошади, которые паслись на них, оставляли темно-зеленые следы и борозды. И, к удивлению моему, стал я замечать, что днем всходы не так изумрудны. Они бледнели, с каждым днем прибавлялись погибшие стебельки. Через несколько дней с нашей же кухни пришло известие. Пшеница вся вымерзла. Середа подкузмил, вместо озимой дал яровую. «Куда же вы смотрели, когда брали?» — спрашивал я Федора Степановича. «Оно действительно вышло ошибочно. Но на глаз она что озимая, что яровая одинаково оказывает. Никак не разберешь. Да и начальство спутало». Я не могу и тут жаловаться. Слава моя уходила под горизонт, наподобие солнца, медленно и непоправимо, но лояльно. Меня никто не укорил, но в дверь больше не стучали, ходоков не присылали, и вокруг меня устанавливалась прохладная пустота. Впрочем, это были последние вообще мои месяцы деревенские, с падением Перекопа, и мы отступили на Москву. Пасть Львина. Памяти недавно скончавшегося Я.Л.Г. Всякому, кто Москву знает, ясно, что за Никитским бульваром, почти параллельно ему, идет Мерзляковский переулок, прямо к Праге. А около него ютятся разные скатертные, хлебные, столовые и другие симпатично-хозяйственные, барская интеллигентская Москва. Скатертный дом номер 8. В нижнем этаже помещалось писательское содружество, книгоиздательство писателей. На началах артельных выпускали там альманахи и собственные сочинения Бунин, Шмелев, Вересаев, Телешев, Алексей Толстой, Сургучев, я, другие. Книгоиздательство писателей в Москве основано в 1912 году на боевых началах под председательством Зайцева. Членами этого товарищества были братья Бунины, Вересаев, Найденов, Телешев, Шмелев и другие. Издательство выпускало сборники «Слова» и собрания сочинений, в том числе и Зайцева, закрыто в 1923 году. Товариществом издано более 400 книг 67 авторов. Сургучев Илья Дмитриевич, 1881-1956, прозаик, драматург, с 1920 года в эмиграции. Управлял делами некий Клестов. Предприятие было поставлено основательно. Книги авторов прочих, альманахи отлично шли, писатели зарабатывали. Войну книгоиздательство выдержало, даже преуспело. В революцию произошла такая вещь, что Клестов отошел к большевикам. Бунин, Толстой и позже Шмелев уехали. Остались книжные склады Вересаев, Телешев да я. Клестов издали, но по старому знакомству покровительствовал. Власти не закрывали, частью не доглядели, да и Вересаева настоящая фамилия Смедович. Значит, большая рука в правительстве. Значит, большая рука в правительстве троюродный брат Викентия Викентьевича Вересаева, Смедовича, Петр Гермогенович Смедович, 1874-1935, был в 1918 году председателем Моссовета, в дальнейшем член в ЦИК всех созывов, в 1920-23 годах зампредседателя. Мы кое-что продолжали печатать, кое-как держались. Благодаря различным комбинациям дипломатическим в 21 году председателем оказался я, а выбрали оставшиеся пайщики. Вместо Клестова хозяйством заведовал теперь секретарь, старичок Яков Лукич. Прежде он служил бухгалтером в Лабазе на Ильинке. Худенький, носил очки, сгорбленный, несколько напоминал Ключевского. Напоминал Ключевского Василий Осипович Ключевский, 1841-1911, крупнейший русский историк второй половины XIX – начала XX века, автор многотомного курса русской истории. Имел какое-то отношение к старообрядцам, работник был замечательный и человек дотошный. К нам относился сочувственно, но слегка покровительственно, как к людям книжным, непрактическим. Я покорно подписывал разные бумажки, какие он мне подавал, а он посматривал на меня иногда строго, маленькими глазками из-под очков. Я немного смущался. Что понимаю я в его бухгалтериях? Того и гляди, поставит неполный бал, как некогда инспектор в гимназии. Раз в начале апреля захожу в издательство. Яков Лукич расстроен, сразу видно. У нас маленькое затрудненицес.
Что такое?
Выселяют. Что, мол, за писатели такие? Вы больше контрреволюционеры, да и то ни черта не издаете. А мы коминтерн, и квартиру вашу заберем, и типографию.
Не весело, Яков Лукич.
Да веселье даже весьма далеко.
Что же мы будем делать?
Яков Лукич призадумался. Что ж тут поделаешь? Аки в пасть львину махнем. На 12 число, извольте видеть, он показал бумажку, назначено заседание в Московском совете. Коминтерн выступит. Ну и мы того. Не должны вы лицом в грязь ударить. Мы же кооперация, не забудьте. Трудовое товарищество. И зарегистрированы, и книжечки издаем, работаем.
Отлично.
Вы с Викентием Викентьевичем и займитесь. Яков Лукич ухмыльнулся не без яду.
Нет, Сош. Какой там Викентий Викентьевич? В бумажке прямо сказано. Объяснение должен дать председатель правления.
Но ведь Викентий Викентьевич брат в совете.
Мало бы что. Сказано «председатель». Они иначе и разговаривать не станут.
Да ведь и вы с товарищем Каменем знакомы-сь?
Чего ж проще?
Правление наше вполне подтвердило взгляд Якова Лукича. Идти мне, а секретаря взять с собой для справок, отчетности и тому подобного. У Подколесина было окно, куда выскочить.
Мне куда же?
Значит, надо идти. Апрельский мягкий день. Лужи, почки на тополях, нежная московская дымка над полузамученным городом. Дворец генерал-губернатора. Стучат машинки, входят и выходят товарищи, аккуратные барышни бегают. У входа два красноармейца. Я вчера у святого Андрея Неокесарийского в толковании к апокалипсису читался, да я теперь не знаю уж точно насчет коминтернес.
Яков Лукич в потертом пальто, сильно закутав платком шею, в огромных калошах входил со мной в вестибюль. Мрачный у него был вид.
Хорошо бы закрестить всю эту дьявольскую чепуху. Мы подали кому следует свою бумажку, сколько надо ждали, потом нас попросили в зал заседаний. Узкая комната с окном на площадь, длинный стол, в центре каменев, по бокам товарищи, больше молодежь.
«Ваше дело теперь скоро», — шепнула барышня. «Можете здесь побыть».
Каменев сидел несколько развалясь, побалтывая под столом ногой. Ботинок снят, очевидно, натер. Он председатель совета, а тот заседание президиума.
«Самые ихние пекла и попались», — шепнул Яков Лукич. И стал разбирать свои бумажки. Там у него подробно, тщательно было разрисовано, какие мы когда выпускали книги, в каком количестве, как работала типография и тому подобное.
Нельзя, впрочем, сказать, чтобы по виду пекло было страшное. Каменев кивнул почти любезно, разбойнички имели тоже веселый вид, слесаря, вроде приказчиков, булочники, некоторые с залихватскими вихрами, во френчах, кожаных куртках, тоже поглядывали на нас с любопытством.
«Про Короленку, Владимир Галактионович, не забудьте про Короленку», — шептал Яков Лукич. «Что, мол, такого знаменитого писателя тоже издаем, они его уважают. И Кропоткина, Гаршина обязательно надо».
«Яков Лукич,
а как бы это ни наврать, какой у нас с 1 января баланс?»
Яков Лукич не без раздражения тычет ведомость с колонкой цифр.
«Все это я приблизительно знаю, а вдруг собьешься перед коминтерном?»
Я уж ведь вам показывал, а ежели, извините, собьетесь, только уж не уменьшайте. Нельзя отрицать, симпатичные молодцы действовали решительно. До нас были дела тоже мелкие, хозяйственные по Москве. Отпуск дров районному совету, ремонт казарм, довольствие пожарным москворецкой части. Долго не разговаривали, раз-два, готово. По правде сказать, темп и решительность даже понравились мне. Наконец,
Дело книга издательства писателей и Коминтерна. Кто присутствует? А, председатель. Так, сядьте сюда. Коминтерн, товарищ Герцберг. Слушаем, товарищ, изложите свою претензию.
Товарищ Герцберг оказался сытенькая, стриженная барышня еврейского вида. У ней тоже была какая-то папка. Она разложила ее. Я сел рядом, справа Яков Лукич. «Про Толстого-то, Толстого не забудьте», — побледнев зашептал Яков Лукич. «Он хоть Алексей, а для них вполне за льва сойдет». О, если бы слышала это товарищ Герцберг. Но она поводила плечами в кожаной, незастегнутой куртке, напирала грудями на свою папку и сразу пошла галопом. «Товарищи! Так называемое книгоиздательство писателей в прежнее время издавало реакционную литературу, но вот уже 2 года находится в полном интеллигентском параличе». То ли слишком велик был ее азарт, то ли она не подготовилась, но ничего лучшего для нас и представить себе нельзя было. Она утверждала, что мы существуем лишь на бумаге, книг не издаем, квартира пустует, типография не работает. В то время как бедный Коминтерн теснится, жмется в каких-то углах, у него нет ни помещений, ни достаточного количества типографских машин. Говорила быстро, по-детски. Все знают, все понимают, товарищ Герцберг. Даже удивлена, что ей, представительница могучей организации, приходится доказывать. Таков был тон. Всякое собрание есть театр. На каждом представлении родится атмосфера, спасающая пьесу или ее губящая. Не ту ноту взяла, товарищ Герцберг, и сразу это почувствовалось. Каменев холодно разрисовывает круги. Пугачевцы недовольны. Что-то говорят друг другу в полголоса. Неприязненно улыбаются. Позже мы узнали, что у Московского совета именно тогда и были нелады с Коминтерном.
«Товарищ, кратче!» — сухо сказал Каменев.
Она рассердилась и стала еще красноречивее.
«Хорошо, все ясно!» «Представитель другой стороны!»
Не нужно было быть ни Маклаковым, ни Плевакой, чтобы по шпаргалке прочитать, сколько книг и на какую сумму издали мы в этом году. Не нужно быть ни Маклаковым, ни Плевакой. Маклаков Василий Алексеевич, 1869-1957, адвокат, кадет, в 1917 году посол Временного правительства во Франции, в Россию не вернулся. Плевака Федор Никифорович, 1842-1908-1909, юрист, адвокат, знаменитый судебный оратор. При именах Кропоткин, Толстой, победоносные усмешки на лицах слесарей. На следующий месяц предположен Короленко, избранные сочинения. Типография работает. В квартире издательство, телефон и постоянные часы приема. Коминтерн нервно попросил слова. Опять митинговая речь.
«Гаршина-то, Гаршина позабыли!» — шептал сбоку Яков Лукич тем тоном, как некогда в молодости говорил мне объездчик Филипп на охоте. «Эх, барин, опять черныша смазали!»
Но теперь сам Коминтерн на нас работал. Каменев наконец смешался.
«Все это, товарищ, известно. Вы повторяетесь. Мы теряем время». «Довольно, довольно!» — раздалось кругом.
Каменев предложил высказаться президиуму. Сказано было всего несколько слов. «Трудовое товарищество работает, и пусть работает. Издает великих писателей, как Толстой, мешать не надо».
«Товарищ Герцберг, не спросясь, перебила говорившего, вновь громя нас». Каменев рассердился. «Товарищ, я лишаю вас слова. Мне не президиума». «Да. Так, постановлено. Коминтерну отказать. Секретарь, следующий там что у нас?»
Через полчаса мы сидели уже в скатертном. Мимо окон проходили прохожие. Закат сиял за молчановками поварскими. Недалеко особняк Муромцевых. Недалеко дом Элькина, где когда-то мы жили. Мирная, другая Москва.
«Что ж, Яков Лукич, пасть львина уж не так страшна. Победили мы с вами, Коминтерн, 2 таких воеводы».
«Изумляюсь. Поистине...» Он встал и отворил шкафчик. «Тут у меня на лимонной корочке настойка есть. То и следовало бы по случаю поражения иноплеменных чокнуться». Нашлись 2 рюмки, и мы чокнулись. «Разоряют Москву стервицис», — сказал вдруг грустно Яков Лукич. «До чего добраться хотят? Это что, с квартира наша, типография? Пустяки, подробность. Они глубже метят. Им бы до святыни дорваться».
Он помолчал. А что мы с вами так фокусом выскочили, это действительно. И то, слава богу, Яков Лукич, я не надеялся. Он вдруг засмеялся тихим смехом, погладил стол, кресло. Все теперь опять наше, и квартира, и типография. А как вы скажете, ежели по второй? Выпив, Яков Лукич поднялся. Невысокий, сгорбленный, показался он мне дальним потомком дьяков московских, родственником Ключевского. Трепанная бороденка, не то хвост лошадиный, не то редкие кустарники по вырубкам. У святого Андрея Неокесарийского про этот самый Коминтерн весьма даже ясно сказано. И трижды, показав дулю невидимому врагу, обернулся ко мне. Что-то строгое мелькнуло в умных его глазах. А Гаршина вы все-таки изволили позабыть. Прощание с Москвой. Много в Москве было для нас всяческого и радостного, и горького, и большого, и малого, и через нашу жизнь Москва прошла насквозь, проросла существа наши, людей московских. Но в судьбе некоторых из нас было и удаление из Москвы, расставание с нею, временное или навсегда. Есть в Москве улица Арбат. Некогда названа она была улицей Святого Николая. По трем церквам святителей на ней. Николай — плотник, Никола на песках, Никола — явленный. Вокруг всякие улочки и переулочки с именами затейливыми — Гадеинский, Серебряный, Кривоарбатский. Этот последний, в самой середине Арбата, рядом со зданием военно-окружного суда. И переулок действительно кривой, назван правильно. Вспоминая московскую свою жизнь, видишь, что и началась она, и окончилась близ Арбата. На углу Спасо-Песковского было первое юное наше пристанище, в этом Кривоарбатском — последнее. Вижу его теперь, через много лет, взором неравнодушным. Пристанище для времен революции совсем неплохое. Мы снимали в квартире артистки одной огромную комнату. Сами ее обставили, устроили печку, в зимнюю стужу обогревали и боками своими. Прожили в ней полтора года. В эту-то комнату и пришел раз поздно вечером друг наш, издатель Гржебин. В полголоса в полутьме говорили мы об отъезде. Сам он уезжал в Берлин, там основывал издательство, вывозя и меня, и мою семью. В эту комнату пришла первая иностранная виза из Италии. Отсюда мы уезжали. Отсюда же мысленно веду я рассказ и сейчас, о последних моих днях на родине». Та весна была теплая, почти жаркий май и довольно пыльный. Много приходилось путешествовать по учреждениям. Грязноватые лестницы, очереди, товарищи, штемпеля, бланки. Из ЧК разрешения еще нет. Значит, опять ждать. Комиссариат иностранных дел без ЧКИ ничего не даст. Все равно мы терпели, ждали. Дело серьезное. Сила же терпения и упорства велика. Одна бумажка выйдет, ждешь другую. Один штемпель прибавился, и то хлеб. Ждешь следующего. Удостоверение, разрешение. Без конца. Но конец все-таки пришел. Однажды в начале июня, взобравшись на очередной третий этаж, получил я две красные паспортные книжки с фотографиями, печатями и подписями. Сохраняю их. След прошлого, а отчасти знак хода судеб. На восьмой странице книжечек этих по голубоватой сетке бумаги красными чернилами подпись «Г. Ягода». С ним рядом, мельче и тусклее, М. Трелиссер. С ним рядом М. Трелиссер. Трелиссер, 1882-1938, начальник иностранного отдела ОГПУ, член РСДРП с 1901 года. Участи Трелиссера я не знаю. Судьба Ягоды всем известна. Не без содрогания смотришь теперь на эти имена, но тогда меньше всего я о них думал. Сквозь всю усталость пробивалось лишь одно — «Выпустили? Едем!» По улицам нес документы благопристойно. Дома же разложил их по полу и, надо сознаться, протанцевал над ними. А между тем дело ведь шло об отъезде из родного города, родной земли. Мы покидали самых близких, хоть и говорили, что на время и в сознательной, освященной части души так, как будто и было, но в потемках глубин все-таки мы не колебались. Нас несла уже некая сила, корабли у пристани, на дальний запад, прочь от Трои пылающей. Это судьба. Все текло в жизни нашей к отъезду. То одно, то другое удалялось из комнаты, что дарили, а что продавали. и все ближе, ближе. В Москве в эти дни шел большой политический процесс эсеров. Процесс был многолюдный, публика волновалась, и все требовали смерти. На защиту приезжал из Бельгии Вандервельде. А летом 1922 года в Москве происходил судебный процесс по делу членов ЦК партии правых эсеров. Трибунал допустил к их защите представителей интернационалов Эмиля Вандервельде, Теодора Либкнехта, Курта Розенфельда. Обвинителями были назначены Крыленко, Луначарский, Покровский и деятельница Коминтерна Клара Цеткин. На Виндавском вокзале, откуда мы должны были уезжать, ему устроили такой прием, какого европейский человек не ожидал. Орали и свистели, бросали камни, даже и ругали его по-французски. Это, кажется, его удивило. Он не знал, что так распространен его язык в России. Если бы знал, что несколько мальчишек специально были обучены, изображая народ, удивление его убавилось бы. Приговор приготовили, разумеется, загодя, но ему надо было дать характер воли народа. Решили сделать это, поднять массы. Молочница, носившая нам молоко, тоже была из масс. Накануне дня манифестации сказала моей жене: «Завтра, барыня, прям все пойдем, вся Москва». «Куда же это?» «А со знаменами, со флагами, этих вот, как их там, чтобы требовать наказания». «А что они тебе?» «Да мне-то ничего. А так, что сказано, кто пойдет, тому калоши выдадут. А достань-ка нынь калоши». Мы должны были выезжать накануне манифестации, но из-за Вандервельде, спешно в беспорядке отступавшего со своими спутниками, наш отъезд отодвинулся. Все места в заграничном вагоне оказались уже заняты, так что день получения калош мы проводили еще в Москве. Это было именно наше последнее московское утро. Поезд уходил в 17:05, и среди всех формальностей отъезда все-таки одна не была еще выполнена. Пришлось идти в Китай-город. Я шел по Арбату мимо Праги, где когда-то мы веселились. Сперва Арбатская площадь с памятником Гоголю, против Гоголя стена Александровского военного училища. Памятник при мне открывали, форму училища я одно время носил. Мимо церкви святого Бориса и Глеба вышел на Воздвиженку. Обогнул Петергоф, прошел мимо университета, где учился, повернул к историческому музею. Было теплое утро, солнечное, совсем как весной 1918 года, когда православная Москва вышла с иконами и хоругвями на улицу. С разных концов города при громовом гуле колоколов собирались крестные ходы ко храму Христа Спасителя, а оттуда двинулись ко Кремлю. Наш Арбатский район шел Пречистенским бульваром, влился в общую массу, и потом все двинулось именно к этому месту, где я сейчас находился, проезду между Кремлем и музеем. Тут стоял патриарх Тихон и благословлял народ. Он был спокоен, сдержан. Навсегда запомнилось глубокое, народное, как у Толстого, лицо с крупным носом, ясными глазами, русой бородой. В руке у него был золотой крест, солнце горело в этом кресте. Он остался видением древней несокрушимой святой Руси, восставшей из тысячелетнего лона. За патриархом были исповедничество, нищета, близкое заточение. Тот самый крест, облик которого он держал в правой руке, и на который как бы звал всех склонявшихся перед ним. Никольские ворота в Кремль были заперты. Из-за итальянских зубцов глядели солдатские лица в остроконечных шапках со звездой. Мимо музея повернул я теперь налево, наискосок через площадь к Ильинке. Это Китай-город, московская сити. Как в сити, глухие и неказистые тут переулки, конторы, лабазы. На Варварке знаменитый трактир, тоже невзрачный, как и лондонский. И тоже миллионные дела. А здесь теперь оказался и комиссариат финансов. Там и должны были мне ставить последний штемпель. Вход тоже сумрачный, свету мало. Дома из узеньких улиц заслоняют. Большое здание, к удивлению, некоторому и ужасу моему, оказалось оно полупустым. Служащие расходились, конторки одна за другой закрывались. Опять надо было упорствовать. Но ведь вечером поезд, как-никак, чуть не у последнего окошечка, но бойкая барышня подала мне документ в исправности. И тотчас застучала на своей машинке. Вошел некто начальственного, но не из высших вида. «Товарищ, почему же вы работаете? Не знаете, на манифестацию идти?» Она продолжала выстукивать. «Я сейчас кончаю и иду завтракать». «Успеете завтракать? Наши уже все ушли». Она вдруг остановилась, подняла на него голову в кудряшках, не без дерзости. «Сверхурочные дадите?» «Слушайте, товарищ!»
Он зашел к ней за прилавок, наклонился, стал говорить тише. Видимо, я его стеснял. Барышня захлопнула машинку, поднялась. «Ну, если так, согласна». Торг пора было и кончать. Время действительно на исходе. Когда я вышел от них на Лубянскую площадь, снизу, от театральной, подымалась уже голова процессии. Шли люди в кепках и юноши, отряд голоногих спортсменов, работницы, служащие несли плакаты, знамена, флаги. И везде одно — смерть, смерть, смерть. Несли какие-то чучела, пели хором. Все шли и шли, рядами, строем, в беспорядке, как придется. Манифестации многолюдные, но не более, чем тогда с патриархом. Наша большая комната уже в полном разгроме. Даже печка уехала. Хранительница наша и спасительница от морозов. Несколько чемоданов на кровати без подушки и без одеял, ремни, пледы, картонки, сор на полу. Удаление человека, смерть жилья до минуты, пока новый насельник не оживит его. Не так давно уже здесь, в Париже, пришлось провожать друзей за море, в Австралию, навсегда. Они туда переселялись. Может быть, наши друзья в Москве смотрели уже на нас, как и мы позже, на австралийцев, тени иной планеты. Во всяком случае, это они скрывали. И все шло покойно и правильно. Пришел час, подъехали наши извозчики, передвинулись вниз чемоданы, присели мы на кровать, помолчали, перекрестились, да с Богом и тронулись. Извозчики нас везли по тому же Арбату, юности нашей, мимо Никола на Песках, на Виндавский вокзал. Извозчики были обыкновенные — тащились серенькую рысцой. Москва медленно протекала мимо. Мы не встретили никаких процессий. Нам давался свободный выход с Ретинкою мимо Сухаревки со знаменитой башней, тенью Брюса Таинственного. Неторопливые наши возницы по Мещанской подвезли к невысокому и нехитрому зданию. Виндавский вокзал на небольшой площади. Странно сказать, но никогда раньше не приходилось не только что уезжать отсюда, а и видеть вокзал этот. Носильщики в белых фартуках, поезд дальнего следования, вагон, купе, последние звонки, последние поцелуи. Ждали, стремились и волновались, вот и пришла минута. Преломился кусок хлеба в крепких руках. Медленно утекала назад платформа, милые лица, платочки, слезы. Замелькали строения железнодорожные, а потом домики и сады. Мы одни были в купе. Погода менялась. Над Москвой заходила сизеющая туча, подбираясь к солнцу. Вот остался узкий, золотистый нимб, а там и он померк. Ушло солнце в глубины туманно-смутные. Прохладная тень кинулась вниз. Начинались уже поля, ветерком донесло запах дождя. Мы почувствовали только теперь, как устали. Конец книги. Февраль. 1997 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Степан Старчиков.